Ну, я не буду вас мучить. Самые такие вещи непереносимо стыдные – это трусость и зависть. Вот очень трудно другим, ну, там, если что-то не так сделал, что-то сломал, что-то там, ну, всякое, как-то переговорили, ну, и с кем не бывались, а вот эта зависть и трусость, вот чтобы я трус, вот это вот непереносимо стыдно, и мы вот это скрываем, и делаем вид, что у нас вот этого нет. Вот этого нет. Значит, трус, он ходит, значит, ну, я тут это, альфа. И омега заодно. Вот. Или там, ну, кто завидует, говорит, да, ну ничего не надо мне там, вот, что там у них там, ага, вот так, да. Трусость и зависть. Так вот, трусость и зависть – это вещи, которые нам подарил дьявол. Или лукавый назовем, да, как избавь нас от лукавого, как вот чинаш написано. Лукавый. Подарок. Причем он нас так подарил, что нам кажется, что это не, ну, что это действительно подарок. Подарок, который все у нас выгребает. То есть трусость он облекает в некоторую такую мудрость, что вот надо подумать, а надо ли вот это делать. А может там туда и лезть не надо вовсе. То есть такая мудрость, рассудительность. Вот. А зависть, ну, самосовершенствование. Вот я занимаюсь самосовершенствованием. А что тебе ничего не хватает чего? Где-то увидал, где-то прочитал. То есть эта зависть была чем-то спровоцирована. На самом деле, у нас все это есть, и ничего этого не надо. То есть лукавый говорит, я тебе дам власть. На самом деле, он забирает у нас власть действовать. Власть действовать независимо. Независимо ни от кого из окружающих, потому что у них какая-то там своя песня, а у меня от Бога там своя, и тем самым от Бога меня отвлекает. И вот он говорит, я тебе дам власть действовать, но для этого надо какие-то сделать условия. А если я делаю какие-то условия, и потом тогда я обрету власть, могу так это действовать, так эта власть у меня была и без этих условий. Условия, они как-то складываются сами, естественным образом, и естественная моя власть к этим естественным условиям готова. И вот эта неестественность, вот эта игра заставляет что делать? Я отдаю свою власть. То есть, что значит отдать власть? Я ей не пользуюсь. Но поскольку святое место пусто не бывает, и ничего просто так не пропадает, мы знаем из физики, никуда не девается, эта власть приходит к лукавому, конкретно его лицам, исполнителям. И как любая вещь, которая не на своем месте, она приносит зло. Любая вещь. А власть тем более, когда, если моя власть, она мне от Бога дадена, если кто-то ею воспользуется из благих намерений, это не обязательно какой-то там сатанист, это будет зло. И поэтому не надо делегировать свою личную власть. У нас есть власть и влияние. Если это есть, то тогда лукавый нам не страшен. И вот его единственная задача у нас эту власть взять. Но это предлагает в качестве подарка. То есть Бог делает меня наследником, а он вот это дарит эту вещь, в результате я никто. И... Ну, мы будем говорить больше всего про трусость сегодня. Потому что трусость – это не наше природное качество. Это вот подарок. И я начну... И власть в чужих руках... Ну, вот мы вот не любим власть, какая сейчас, да? Вот которая сейчас. Государственная, там, планетарная власть, там, глобальный предиктор. Его там не нравится этот рогатый... Глобальный предиктор. Почему? Откуда у него эта власть? Мы ему потихонечку дали. Он нас, ну, купил за какое-то, как дикарей. И вот по этому поводу я сейчас письмо прочитаю, я от него буду отталкиваться. Пишет это под лекцией «Врата богов» Сергей Кочетков. «Дорогой ваш новоправный, где же эти межпланетные, межгалактические светлые силы, доколе темные будут нас топтать?» Вы все люди, и люди меняетесь, да и не могут они сами, помощь надо, и политика, и генераторы, и комп земли перепрограммирован, ну, читаю как есть. Если кто не может или не желает, пусть уступит место, вы, может, больше ВКонтакте, скажите, мол, так и так, а то мне не подходит, жду ответа. Вот такое письмо, такое сумбурное. Сколько можно терпеть? Сколько можно терпеть? Сколько будешь терпеть, столько оно и будет продолжаться. А вот более конкретное. Я немножко подсобирал на эту тему, ну, чтобы было от чего. От Бориса Ожерельева. Существует ли в наше время объединяющая Богом на земле организация, которая является прямым представителем и исполнителем его воли? И нужно ли воссоединение и общая видимая организация? То есть говорится, что добрых-то больше, но злые лучше организованы. Вот какой ответ? То есть есть ли такая организация? Ответ – да. Конечно же, есть. А когда мы ее видим? Ну, после какой-то победы. Потому что когда кто-то побеждает, немножечко какие-то позиции занимает, только тогда легализуется не раньше. Ну, это и в растении, вот пока, ну, там раз, вот видно его там, да. Любое. Ну, и власть то же самое. Тайна становится ясно, явно. Ну, вот посмотрите, например, вот сейчас вот, как этих, их называют нехорошими словами, как это, содомиты, идут открыто, парадом. Ну, возможно ли это было там, ну, сколько-то десятилетий назад? Да нет, вообще, правда, они сейчас под охраной идут, да, но все равно под охраной идут. Раньше вообще смертная казнь, при Гитлере была за это смертная казнь, Гитлер просто казнил. Вот. Ну, вот. Ну, кое-где сейчас это есть, в Чечне, например, в Чечне с ними не цацкаются, или вот не только в Чечне, вот в Казахстане там трем педофилам присудили судом официальным химической кастрации. Вот. Ну, и вроде бы круто. Да что ж тут крутого? Если просто содомит и его убивали, то педофил это на месте убивали, а там химическая кастрация. Мы говорим, ой, как хорошо, как суд, какой суд. Что-то там еще осталось. Да ничего хорошего в этом нет. Химическая. Какая кастрация? Тех надо кастрировать. А этого вообще. То есть, и вот. Я общался с Романом Запорожским и заимствовал у него один термин. Ну, я, правда, там не помню все, о чем говорили. Фильтр власти. То есть, кто занимает власть, он смотрит, такая кадровая политика, чтобы пришли только свои, да, как новая метла по-своему метет. И вот туда вот бы нормальным людям прийти, в эту власть, потому что вот, ну, поддавали мы власть, что дальше? Теперь они в эту власть не пускают. Фильтр. Ну, фильтр на то он и фильтр, потому что он какие-то крупные куски задерживает, мелкие просачиваются. Надо утончиться. Утончиться. Вот мы говорим за какую-то духовность. И мы думаем, что духовность, то есть утончиться, это быть чем-то божественным, отнюдь. А вы думаете, дьявол не очень тонкий, ложное эго вообще самая тонкая субстанция материальная. То есть и есть такое мнение, что значит вот дьявол, сатана и вообще вот эти все тяжелые, дальше от Бога, они такие крупные, неповоротливые, а божественные такие тонкие, тонкие. Нет, дьявол располагается на всех уровнях. Это вообще не тонкость или плотность. Это вектор. К Богу или от. Если ты вообще такой плотный, неповоротливый, никакой не утонченный, но у тебя вектор к Богу, все, ты уже в той армии. В той армии. И вот так случилось, что вот это... На каждый уровень это вообще свой полностью мир. На этом уровне делается то, что на этом даже не подозревается. Сейчас такое, ну, рыба гниет с головы, и поэтому власть, сосредоточение власти там, наверху. Наверху. Внизу здесь больше хороших людей. И они там своих подтягивают, других. То есть надо утончиться до власти. Утончиться до власти, проникнуть туда. Почему? Потому что там очень мало людей с нормальной ориентацией, с тем вектором. Утончиться. Ты, ну просто ты своим вектором утончаешься и проходишь. Как вступить вот в эти ряды? Да не надо никак вступать, потому что существует какая-то сила. Ну, я на примере расскажу. Например, когда вот я жил в городе Бузулуке, приехал мой брат, говорит, я вот занимаюсь карате, я начал с ним заниматься карате. Через 2 недели я знал все подпольные секции карате в этом городе. Город большой. А до этого я не подозревал, что это вообще есть. Как только ты чем-то начинаешь заниматься, ты входишь в этот статус, и ты сразу видишь себе подобных. Да.
А как же насчет, вы когда-то говорили, голубой градус, так называемый. То есть им, чтобы этот фильтр пройти, им нужно испортить человека. И они должны быть свидетелями, что человека испортили.
Я же рассказываю. Да, вроде они вот так вот. Нет, они не могут вектор контролировать. Они могут контролировать только... Это знаете, как... И борьба происходит, как на Курукшетре описывается, значит, конный с конным, пеший с пешим. И борьба происходит. И ты можешь воевать на своем уровне. Самолеты сталкиваются только на одной высоте, на разной не сталкиваются. И ты попадаешь туда. Но просто... И поэтому нас хотят загрубить более к животному, чтобы меньше стало. Образование понижает. Образование, оно имеет к этому отношение. Вот к духовности и образованию. Причем тут наука. Очень даже причем. Потому что если ты не будешь соображать, ты никакой ты не духовный. И вот они своих сильно обучают, тех, ну, кому предназначено рабское существование, уровень образования повышается, плюс вакцинация, плюс там продукты, плюс вот это все. Вот. Поэтому надо что? Утончиться. Как только ты утончишься, ты будешь на этом уровне, и ты сможешь с ними побороться. А отсюда ты не можешь побороться, ты просто не знаешь вот тех правил. То есть у тебя нет этой власти. Это уровень власти. Вот это тонкое, это уровень власти. Ну,
но значит ли это, что нужно входить в их структуры?
Значит, конечно, потому что структуры, был хороший фильм, Том Круз играет, операция «Валькирия». То есть структура сама по себе, она, ну, без знака плюс и минус, просто кто ее наполняет? Кто ее наполняет, так оно и будет. И вот там этот Том Круз какого-то там играет офицера, и там только Гитлера спасло, что покушение на Гитлера, сама структура, потому что иначе, если сейчас, а ну давай сейчас все это возьмемся, все это будет, это, ну, мясня будет, мясокомбинат будет, и ничего не, и наверху они останутся вне досяжности, будут только аплодировать. Поэтому все решается без особой там крови. Вот просто, как сменили в Советском Союзе, да? То, что вот все было хорошо, и вдруг потом оказалось, что там одни сатанисты уже в Советском Союзе. Раз и разделили. Вот. Как сменили? Они потихонечку, человек за человеком, потихонечку. То есть, причем структура это разная, если посмотришь, там какой-то римский клуб, там какой-то билдербергский клуб, а это все одна структура, они так незримо связаны. Как связаны? Вот этим уровнем, как знаете, в водоеме плавает какой-то мусор, и он плавает на разной высоте, в зависимости от плотности. И вот сейчас дефицит в тонком, поэтому надо, ну, самообразовываться и ну, в общем-то, так далее. То есть, если есть черное, значит есть и белое. Вот, потому что сейчас уже договорились, и уже серьезно это говорят с таких кафедр, что человека создал дьявол. Услышали такое, да? Да, человека создал. Вы думаете, Бог создал? Нет, Бог создал вот это вот всяких там животных, черепашек, там лошадок. А вот человека создал дьявол. Он собрал потихонечку, что-то впрыснул там свое, вот, создал дьявол. И теперь он может доить людей как угодно. А откуда эта философия? Ну, от сатанистов, потому что книгопечатание все в их руках, все вот это СМИ в их руках. Вот. Но я как бы буду бить. Ну, кого-то, может, он и создал дьявол, но вот все люди от Бога. Да? Если мы возьмем даже ту же Библию, то мы увидим, что там и Бог создал людей, мужчину и женщину, а потом создал Адама и Еву. Вот те вот от дьявола. И там написано: Господь создал. Там Бог, там Господь. Там сотворил, там создал. И там небо, потом земля, там земля, потом небо. В общем, все на выворот. Ну, все понятно. То есть, те, кто относится к той ветке, пожалуйста, их не очень много. Я зачитаю Ефесянам 6:12, потому что, ну, считается авторитетно. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы. Не против народа, а дураченного. Потому что его одурачили, зазомбировали, дали тем винтовки и все. Нет. Вот. Иначе я как бы отвечаю на вопрос, то есть где это будет? То есть это есть. И мы просто недостаточно образованы и не видим других более тонких иерархов, есть там контактеры всякие, есть это, есть другие, на самом верху тоже какая-то борьба идет. Какая борьба идет? Если мы их не видим, это не значит, что их нету. Потому что иначе как объяснить, что Россию сколько раз уже валили? Уже несколько раз валили в ноль. И она поднималась и становилась самой могущественной в мире. Скрежетали зубы. Как вообще это объяснить? Когда население больше половины вырезалось, когда все рушилось, все вывозилось, грабилось, и она поднималась. Как объяснить? Только так объяснить, что значит есть иерархии, которые мы не видим. Так же как создается впечатление, есть только вот земля это темница, потому что отрабатывать карму, или вообще нас захватили, и теперь нас доят, пока не додоят до конца. Нет. Есть черные, есть белые, есть светлые, потому что, ну, или как вот этот Челябинский метеорит, как его сбили, кто его сбил? Оружия такого нет. Это пол Европы не было, а все есть. В общем, есть тонкая высшая сила, которая этот процесс инициирует. Вот, как, собственно, инициируется и там сатанизм на земле в лице иудаизма другой тонкой силой. То есть разница не в тонкости, а в векторе. Другой момент на вопрос. Вопрос, как попасть в организацию светлых сил? Как попасть? Суть в том, что ты всегда будешь контактировать только с теми, плотность твоего сознания, которая будет совпадать, и других даже не увидишь. А если ты столкнешься с ними, это будет недопонимание. Недопонимание. Это, кстати, как это говорят, не по-сенски шапкой или там с этим рылом в калашный ряд, ты полезь не туда. Ты у себя порядок наведи. Нам же хочется куда-то сбежать в более такое комфортное место, где все хорошо, потому что я же светлый. Ну, светлый, значит, утончись. И все думают, что прийти туда, а там же тоже какая-то борьба идет, и на самом тонком плане борьба идет. Ты думаешь, там придешь и ноги светишь. Нет. В общем, станешь тоньше, и там и ты сразу встретишься с теми людьми. Вот. Еще продолжает Борис Ожерельев. Хотел узнать у вас о методике мастера Кит. По рассказам суперсредства очищения и развития своего предназначения, прямо подарок судьбы для решения всех проблем в подсознании. Подскажите, пожалуйста, если найдете время, просто это удовольствие недешево стоит. Уже подозрительно, да? Вот. И последствия неизвестны. Опять подозрительно. Надеюсь, вы слышали об этой методике. Ну, ответ такой. Я не наслышал об этой методике. Дай Бог, чтобы это было так. Но что я точно никогда не слышал, что за деньги можно было очиститься. Вот я никогда не слышал. Еще не слышал, чтобы светлые силы продавали то, что вообще продаваться не должно. Вот такие вещи. То есть за деньги можно прогрессировать в утончении эгоизма и в усовершенствовании зла. То есть человек становится аполитичным, по-гречески это называется идиот, идиот по-гречески аполитичный человек. И ты вот такой весь в медитации, ты утончаешься, мне вот это вот не надо, ваш свинарник, я утончаюсь. На самом деле ты приближаешься к дьяволу в это время. То есть ты утончаешь свой эгоизм. Потому что с плотным планом ты как-то сможешь, а с тонким не сможешь. И вот эти методики, которые твое утончение не связано со внешней деятельностью, если оно не связано, то есть все должно быть в толк. То есть рубанок, он не ржавеет, потому что он что-то строгает, а ты хочешь просто так. То есть это вот дьявол это и хочет тебя изолировать, чтобы ты ничего не делал, занимался самосовершенствованием. То есть он тебя забирает твою функцию. И вот вопрос косвенно по теме. Игорь Стахурский, вот ему привет, потому что он, ну не то что там... Он писал, и я думаю, ну надо же ответить человеку. Хотя у меня много неотвеченных писем, но он меня вот по настойчивости такой. Ну и оно совпало с темой. От Игоря Стахунского. Если у вас тема о жизни до рождения, я не имею в виду жизнь в утробе матери, а жизнь до рождения в другом измерении. Ну, другая плотность сознания, меняется плотность сознания, другое измерение, там по-другому все меряется, другие мерки, да? Вот ты просто в театр зайдешь, там уже по-другому себя ведут, там в свинарник зайдешь, по-другому себя ведут. Ну, это правильно. Это, вот, это другое измерение. Мы ищем, что другое измерение, нам вот эта вот мистика какая-то хочется. На самом деле, тут очень полно измерений, и если ты... И нам не нравятся эти измерения, нам хочется вот такое чистое, рафинированное, без грязи. Понимаете? Но это немножечко бегство. Вот. И рождение, как способ переселения сущности из одного мира в другой, не утрачивая при переселении памяти и того, кем ты был. Если эта тема знакома, было бы интересно узнать, какова реальность. Вопрос на самом деле важный. Люди, когда смотрят на одно, видят разное. И сознание настроенное, не чувство, чувство у всех одинаково настроено. Чувство у всех практически одинаковое, ну, если там травмы не было. А вот сознание, которое вот декодирует этот сигнал, у всех разное. Ну, например, вот мы же не видим радиоволн, они же есть. Но они же есть. Вот вам это что, не другое измерение? Другое измерение. И вот есть у Андрея Шаповалова такая, ну, не статья, а лекция. Я зачитаю, как раз по этой теме он в два предложения буквально все рассказывает. Нереальная реальность, он говорит. Вот он пишет: восприятие мира вокруг нас имеет огромную силу. Наше восприятие мира имеет огромную силу. Если ты не понял эту силу своего восприятия, ты будешь наказан этим мощным духовным принципом. Почему два человека, будучи в одной ситуации, видят ее по-разному и реагируют по-разному? Это сила восприятия реальности. Реальность ни при чем. Мне хочется поменять реальность. А она-то не при делах. Они видят все по-разному из-за разного восприятия. Может, ты уже долгое время просишь Бога изменить твою ситуацию, и ничего не меняется. И ничего не меняется. А что, если ты должен изменить свое восприятие насчет этой ситуации? Итак, есть три основных восприятия. Ну и, соответственно, интерпретации. Первое, человеческое. Этот тип восприятия основан на том, что ты знаешь, видишь, умеешь. И на почве этой информации ты все видишь и решаешь, отталкиваясь исключительно от себя и своих способностей. Человеческое восприятие. Демоническое восприятие. Этот тип восприятия основан на извращенной информации, негативной вере, также на страхах, предрассудках и прошлых провалов. Ну и что тебе люди скажут? Демоническое. И третье, Божье восприятие. Кто-то уже догадался, а что же такое Божье восприятие? Божье восприятие ни на том не основывается и ни на этом не основывается. Оно не основывается на реальности, которая вот тебе говорит, вот это так, ни на твоем опыте. Основывается Божье восприятие. Он говорит, ты не зависишь ни от своего опыта. Хоть отче наш, посмотрите, хоть там 1866, он говорит, я тебе это все прощаю, оставляю. Только давай, сделай. Что сделай? А вот что-то новое сделай, которое не было у тебя в прошлом, и не диктует тебя ситуация. А сделай что-то такое, и тогда ты свободен от того и от этого тоже. И тогда ни зависти, ни трусости, ничего этого нет. И что тебе на это дана? Власть. Тебе на это дана власть. Иисус говорил со властью, говорили вот эти фарисеи. Откуда у него такая власть? Ты хочешь такую власть? Да, ну тогда не принимай подарки от дьявола, потому что трусость тебе мешает это делать. Трусость. Твои провалы, опыт, или они тебе что-то расскажут, свой опыт мешает. И вот. Божье восприятие, это тип восприятия, не основан на тебе и твоих способностях и вообще не связан с реальностью вокруг тебя. Этот тип восприятия основан только на вере и на слове Бога, даже если реальность абсолютно противоречит слову, сказанному Богу. Почему людей бесит успех тех, кого они близко знали? Потому что они имели те же возможности, но не воспользовались. И когда они увидят тебя, твой успех постоянно напоминает им об их несостоятельности или неуспехе и непризнании тебя. И неуспех и непризнание тебя просто помогает им выжить. Как правило, самую большую ненависть и непризнание ты получишь от ленивых, ждущих подачки. Где же эти светлые силы придут тут вот это, да? Вот. Не желающих принимать радикальные решения. Ну, я от себя добавлю трусов. Значит, первое. Люди смотрят на одно, вот этот вопрос, но видят разное. Второй путь, не путь, а пункт. Разные роли, разные имена, и не всем доступны разные, поэтому, говорят, скверный характер. Если один, вот он везде, и даже некоторые говорят, это хорошо, что он нигде не меняется, он везде один, у него нет второго дна. А я, извините, у меня есть второе дно, третье, четвертое, пятое, десятое, потому что с одним человеком я так говорю, с другим так говорю, и мне это нравится, и я честно говорю, с детьми я по-другому говорю, с женой я говорю по-другому. Потому что я сталкиваюсь с разными реальностями, я впитываю в себе разные реальности, и нет конфликта. Но если у меня вот моя реальность на моем опыте, и что мне подсказывает, как с ними? Ну, Бог подсказывает, да? И говорит, скверный характер, потому что другие реальности для тебя закрыты, и они тебе вообще не нравятся. Потому что ты вообще, ну, в чужой монастырь стучишься со своим уставом. Вот и весь скверный характер. Скверный характер. И поэтому тебе надо какая-то другая реальность, в которой тебя вообще все понимают. Тебе вообще наплевать на них, но тебя, чтобы понимали все. Понимали все твои, то есть о тебе только вот и думали и заботились. Ну, понимаешь, ну такой реальности не существует. Здесь о тебе заботятся, но при условии, если ты тоже. Итак, разные реальности. Вот человек пишет, как бы в этой реальности бы залезть. Я хочу сказать, что это мистика на самом деле. Быть в разных реальностях одновременно, даже в некоторых. Для новичка мистика, а для мудреца это обычное дело. Просто обычное дело. Для него как налево, направо сходить. Вот. Ну, все-таки человек настаивает на, что вот, на мистике, да. Ну, самое популярное вот в мое время была группа Нагвали, слышали, наверное, да? Кастанеда, Карлос Кастанеда, слышали такое, да, группа Нагвали. И у нас была группа Нагвали, и там было у нас 12 человек, осталось живых только двое, я и еще один, все остальные плохо кончили, просто очень плохо умерли. Одного даже хоронили на 40-й день. Нашли только. Вот такое. То есть плохо кончили все. То есть опасное вот это мероприятие. Вот. И я хочу сказать, что как только мы стали, оказывается, узнали много, которых по Кастанеде занимается, и они все почему-то меня видели. Я в этом вообще ничего не знаю. И вообще меня во сне видят очень огромное количество людей. Я в этом ничего не знаю. Это к следующему вопросу. А можно ли быть осознанно там, в нескольких местах? Ну, не знаю, что они себе придумали, но иногда такие делали вещи. Ну, например, когда я первый раз встретился с Нираджной с вами, ну, не подумайте, я такого кого-то хвалю или преуменьшаю, просто как факт такой был, с Нираджной с вами, меня что-то немножко так пробило, и потом я пришел к одной знакомой, начал про нее рассказывать, не описывая его, сказал, что вот есть такой человек, вот этим занимается, и эта знакомая пошла лечиться к экстрасенсу. Этот экстрасенс начал ее лечить и не смог ее вылечить. Он говорит, над тобой какой-то вот в таких очках, вот такой длинный, вот с таким носом и в шафране. И описывает Нираджну с вами. То есть я даже описание не говорил, это понимаете, да? Вот как-то вот, то есть мы в некоторых местах не просто путешествуем, но как-то и действуем. И пока она этого Нираджну с вами не убрала, говорит, я с ней ничего не могу сделать. Вот. Вот такая вот религиозная власть или какая власть. Вот. Обратите внимание, я про еврея говорю, чтобы не думали, что я этот самый. Вот. Хотя в последнее время он некоторые вещи делает, которые я не могу с ними согласиться. Вот. Значит, ну и другие. Не рождение, а проявление. Ну это к чему я сейчас говорю? Вопрос был какой? Сейчас. Рождение как способ переселения сущности из одного мира в другой. Слово рождение не сильно подходит. Явление. Мы говорим день рождения, а вот про святых говорят день явления. Или проявления. Из тонкого мира вот я проявляюсь. Вот. Есть такая книга духов, которая в свое время, пока ее церковь официально не затоптала и я в нее ноги не вытерла, считалась на уровне священных писаний. Книга духов. Там рассказывается, что как происходит это проявление. То есть каждый дух, то есть вот душа, много оболочек, они там прогрессируют. Но когда надо резко прогрессировать, ну так скачкообразно, это все в кокон и материализуется. То есть материализация нужна для какой-то, ну, серьезной работы. Как вот между гусеницей и бабочкой есть куколка. Все, что материализовано, это все окукленные вещи, и там все медленно, мучительно, потому что эту гусеницу ее там режут на части и по-другому сшивают. И вот отсюда у нас в материальном мире такие вот вещи такие, которые, ну, болезненно считаются, мир страданий. Но если я понимаю, если я живу просто честно, потому что Параматму никто никуда не увольнял, то есть в соответствии с Богом, тогда мне ничего не больно, а даже и приятно. И более того, я в этом материальном мире могу что-то такое сделать, что в духовном не могу сделать. И даже в Писаниях написано, что а что я могу сделать? Облегчить другим страданиям. Облегчить другим страданиям. И вот поэтому запрещена была книга духов, табу на спиритизм, а спиритизм, ну, знаете, что такое спиритизм, да? Вот, да. Потом, когда появилась более-менее совершенно радио и телеаппаратура, с этой частоты перестали эти частоты использовать, потому что на некоторых частотах с духами можно общаться, с умершими. На телеэкране просто вот она, вот физиономия, да, это ж мой дядя покойный. И как-то вот это. Все это вопрос закрыт. И очень много таких вот вещей закрыто, потому что тогда это рушится все страшилки религиозного бизнеса. Вот оттуда никто не возвращался, можно поговорить. А отсюда уничтожение язычества, вот все-таки доска мне пригодится. Это вот, как это, явь, да? Кто помнит, явь, правь, навь и славь. И вот оно вот так вот, на самом деле по спирали, мы со всеми этим контактируем, потом пришло христианство и сделало так, вот такой крест. Назвали это Троицей, и вот это тонкие миры от нас отсечены, потому что властвовать можно. А вот это вот проявленная ваша явь. И там никого, а на самом деле нет. Можно общаться со всеми. Поэтому язычество активным образом уничтожается, потому что оно в курсе. У язычества есть власть. Сказали, нет, это все от лукавого. Не, от лукавого как раз вот другое делает. Ну и подделка священных писаний. Полно этих лжеучителей, которые делают из людей трусов. А эти трусы, в свою очередь, питают всякую нечисть энергией страха. То есть трус – батарейка для дьявола, для лукавого. И других ресурсов у лукавого просто нету. Если ты делаешь Божье дело, но ты боишься, нет, ты батарейка для дьявола, и поэтому весь твой ресурс идет, чтобы этот мир стал хуже. Ответственность. И вот этот Игорь опять пишет, ну, дополнительные вопросы, чтобы уже поставить точку, чтобы никто никуда не думал сбегать, потому что, во-первых, не получится. Возможность осознанного проживания в другом пространстве. Вот кто-то, вот люди думают сбежать. Кто-то видел «Бегство мистера МакКинли», там Высоцкий еще играет. Вот. Ну, там один, вот ему не нравится эта реальность, там не то Будрайтис, не то Адамайтис играет главную роль, не помню. Вот. И кто-то объявил, что можно заморозиться, потому что этот мир несовершенен, у кого-то там болячки, а вот, ну, буквально лет 50, и вообще будет такой какой-то коммунизм, ну, вообще все будет хорошо. И вот его заморозили, он вышел, земля пустынна, потрескавшаяся, его выкинули туда, $10, знаешь, что купить ничего нельзя. Но потом оказалось, что, слава богу, это был сон. В общем, фильм вроде такой фантастический, но на самом деле он очень приближен к реальности, потому что, как вы думаете, по ведической традиции самое хуже, что может со мной случиться, это если стану привидением. Знаете, что такое привидение? Привидение – это когда я отсюда ушел раньше времени, а там меня никто не ждет. Вы думаете, что мы так спокойно здесь гуляем? И закон кармы, кстати, держит эти вещи. Я умираю здесь вовремя, и там для меня все готово. Я даже не замечаю этого перехода. То есть, ну, я должен что-то сделать, но после себя хотя бы порядок оставить, да? Порядок. Кстати, это и есть, когда я около себя навожу порядок, и мне все это нравится. День сурка видели, да? Очень показательно. Тогда что-то сдвинулось дальше. Тогда те приедут и под белые ручки заберут в другую реальность. А я вот здесь, потому что не хочу в этом свинарнике жить, я хочу в другую реальность. Нет, это беглец. Не получится. Ты становишься привидением. По ведической традиции кто становится привидением? Самоубийцы. Самоубийцы это ну, такие пассивные. Вот помру, вот вы попляшете без меня. Вспомните, да? Пассивные, активные маньяки. Маньяки, которые и ни тем реальность не нравится, обратите внимание, да? Не нравится, они хотят уйти. Эти хотят просто изменить ее, не меняя себя. Абортированные младенцы становятся привидениями. Желающими, не желающими, как, без вести пропавшие. Вот был на войне и без вести пропал. Вы думаете, это случайно? Он хотел. Убивают на войне уже мертвых, я уже об этом говорил. Живых и героев нет. Несмелого пуля боится это не зря. То есть ты уже мертвый здесь, пошел на войну, проявил что-то такое, убили, вот какой герой. Нет, ты уже умер. Ты уже ничего не можешь сделать, как вот только вот выразить это. Вот. И дьявол этим пользуется. А мы герои, вот героям слава. Каким героям? Герой, ты сделаешь свое предназначение. Вот ты герой. Герой побеждает. Герой не умирает. Героя не убивают. Герой должен победить, а не просто положить свою жизнь. Нет, это не герой. Это вот настоящее призвание, предназначение. А это ну, жертва какая-то. И жертва вовсе не Богу. И, в общем, люди хотят исчезнуть иногда. Вот такой позор, ты вот такой, такая вот патовая ситуация, ничего не можешь сделать. Хочется уйти куда-то, повеситься, никто чтобы не видел. Чтобы вот я вот такой вот, ну... сам себя в угол загнал. Привидение будешь. Привидение. Я не помню, как это, ну, не помню имена астрологи, которые это рассказывали, и не могу это проверить, но есть такая информация, что оказывается, гороскоп рождения совпадает с гороскопом смерти. То есть, вот если я сейчас помираю, то мой следующий гороскоп будет, если, например, это западный взять, вот натальная карта, круг, и вот эти все места планетами будут заняты также. Что это означает практически? Это означает, что, допустим, и сколько я переварил, изменил себя, изменил мир вокруг себя, должен быть вот этот вот этап, то, что мы называем реинкарнацией, до следующего воплощения. То есть, ну, как вы знаете, вот днем устал, а ночью как-то я вот отдыхаю. Какие-то идут процессы. И вот должны процессы утряски по полочкам, чтобы я родился опять как новая копейка, чтобы прабха карт у меня была правильная. Так вот, для этого, допустим, мне для утряски всех событий, которые со мной по жизни произошли, надо 20 лет. Вот, 20 лет. Это значит, чтобы планеты... Надо мне так уметь, чтобы планеты вот так стояли, чтобы они через 20 лет так стояли. И поэтому мы знаем, что один уже ничего толку с него нет, а он как-то вытягивает. Планеты бах, стали, он хоп, и по какому там, по червоточине, по, как сейчас модно говорить, по какой-то нуль транспортировке, куда-то он там телепортировался, что-то там с ним это, и через 20 лет он вот воплотился и дальше пошел. Вот. А если я этот момент прозевал, это будет такое же положение через 200 лет. И поэтому вроде человек вот в порядке, бах, машина сбивает или что-то такое. Бывает вроде жить и жить, а он умирает. Бывает, что уже жить только другим надоедает. Вот поэтому. Я про что говорю, что этот процесс, я хочу сказать, что в космосе порядок больше, чем мы думаем. И поэтому просто так самовольно уйти, ну, не получится просто сбежать реальности. Освоишь эту реальность, пожалуйста, Можешь немножечко аскетизма проявить, освоишь еще одну реальность, пожалуйста. Вот. То есть, не бегство ли вы задумали? Вот. Потому что есть три варианта, которые возможность осознанного проживания в другом пространстве. Я это о трусости говорю на самом деле. Мы любопытством можем сказать это себе, или просто духовность, моя духовность не позволяет с вами тут вот вместе быть. Первое, тело здесь, а я вот там. Ну это просто психушка. Вот, мне что-то диктует, меня никто не понимает, но если ты в мир ничего такого не выдаешь, есть другие, фигура здесь, фигура там. Я и здесь немножко, потом как какой-то контактер. Ну, это черная магия, это обман, неверность, колдовство. Это как мужчина то там, то там. Неверность, колдовство. И есть святые. О, а это их профессия. Быть одновременно в нескольких местах, причем осознанно для святых, профессия. Это те люди, которым о себе думать никогда. Это им просто надо. Они что-то там берут, в этот мир приносят. Вот. Дальше вопрос. Возможность осознанного перехода сущности из одного пространства в земное путем рождения. Ну, извините, этой возможностью уже воспользовались. Значит, она есть. И вот тут такие похожие вопросы. Почему я родилась с родинками, и они продолжают у меня появляться? Слышала разные версии. Например, Бог шельму метит. Нет, Бог шельму метит — это рыжие и косоглазые. Вот. Это Петр Первый писал. Рыжим и косоглазым деньги доверять нельзя. Указан. Потому что Бог шельму метит. А родинки — это значит, ну, стреляли вас, зарезали в это место, значит, будет родимое пятно. Вот. То есть вот эти шрамы, которые были на том теле, они появляются как родинки здесь. Ну и у кого много родинок, ну, наверное, была бурная жизнь. Ну, у всех практически есть. Кротечь. Да, кротечь. Да, да. Возможность возвращения в прежнее пространство через сон. О, это уже слабость. Тем более, кстати, вы когда возвратитесь, вы когда-то возвратились в старые места, смотришь, а там все по-другому. Лес снесли, речка обмелела, соседи поменялись. Вот, поэтому, в принципе, возможно, потому что все есть сон. Веды говорят, все есть сон. Вообще, вот эти вопросики-то, они от лукавого. И эти вопросики, ну, я хочу сказать, получается, у меня длинное вступление, потому что я хочу сказать, что вот эта трусость, хотя она на трусость не похожа, она похожа на такое эзотерическое любопытство, он уводит от доли твоей, а там добить тебя на чужой территории. Вообще дело техники. Дальше вопрос. В чем суть подобного проявления? Почему память не стирается, как обычно при рождении, и продолжает свою линию воспоминания? Ну, во-первых, у святых, чем это обусловлено, это явление, ну, как сказать, производственная необходимость. А у всех остальных, у которых есть до себя дело, то есть у аполитичного обывателя, это мультики лукавого. Ну, вы же слышали, наверное, что в этих силовых структурах запросто берут человека на медосмотр, там уже гипнолог какой-то сидит, и потом у человека могут стереть память или внедрить чужую память. Слышали такое? Это давно уже делается. Это не в фантастических фильмах и рассказах, этим пользуются. Несколько слоев памяти можно внести. Ну, это говорит о том, что вот эта машина, и наверху власти давно это уже понимают. И поэтому, а тут лукавый, понимаете, он тебе внедрит все, что угодно. Он тебе расскажет, что ты... Потому что такие вещи, что ты видишь вот ту реальность, ты оттуда прилетел с той планеты, ты там был главный, а теперь как-то тебе нечаянно что-то занесло. Это нравится тем, кого не устраивает вот эта реальность. Они прямо с радостью проглатывают, вот это есть там наживка. Вот. И потом я начинаю бегать... Как бы мне или рассказать, или засветиться на телевидении, или, ну, или вообще туда уйти. Куда уйти? Ты думаешь, ты нечаянно выпал. Вот. Вот я хочу сказать, что сильный, вот говорят, вот Вайшнав, ему все равно, где быть. в аду, в раю или, ну, или, ну, или в духовном мире, в материале, все равно где быть. Вот я хочу сказать, что нормальному человеку, просто нормальному человеку, то есть не трусливому, а смелому и сильному, потому что этот человек, он что делает? Он устанавливает царство Бога на земле, он свет, он свет уничтожает тьму. Что, самое, что у нас сейчас? Это безбожий сатанизм, садомия, который вот начинает вылазить со всех щелей. Если ты это не уничтожаешь, ты светом не являешься. Я напомню, что трусливая — это батарейка для дьявола. Других ресурсов нету. Вот я хочу сказать, и вот эти вот религии, которые современные, они же, ну, стращают немножечко, да? И вот два примера святости на страхе сегодняшних религий. То есть они до того уже обнаглели, не просто вот оскорблять нельзя, они уже просто сами действуют как бандиты, запугивают. То есть, ну, это мне прислал Вибхути Шакти статью такую, я смеялся, потом подумал, ничего тут смешного нет. Называется «Не отбирайте у людей чудо». В индийском городе Мумбаи статуя распятого Христа начала источать святую воду. Жидкость стекала с ног Иисуса, и служители католического храма Виланканийской Богоматери собирали ее и давали прихожанам по чайной ложке в открытой ладони. Прихожане принимали ее в надежде на исцеление, а также собирали в сосуды и уносили домой. Местное чудо широко рекламировалось по телевидению и в печати, и молва разнеслась по всему городу. Один человек по имени Санал Эдамаруку решил разобраться в происходящем. Оказалось, что чуда никакого нет, зато есть протекающая канализационная труба. Что и было продемонстрировано. Присутствующие при этом служители церкви были весьма недовольны. Канализационная труба в кишащей холерой и ротавирусом Индии – это не шутки. От ротавируса, например, там погибает около 100 тысяч детей в год. Вспышки холеры происходят регулярно именно из-за проблем с канализацией. Сенал Адамаруку решил, что такое нельзя скрывать от людей, и рассказал о своей страшной находке по телевидению. Казалось бы, человек, который предупредил сотни сограждан о серьезной инфекционной опасности, заслужит всяческих наград и благодарности. Но не тут-то было. Разразились напряженные дебаты, в ходе которых священник того самого храма потребовал извинений. Разумеется, Санал Адамаруку отказался извиняться за то, что предупредил людей об угрозе. Теперь он вынужден скрываться в Финляндии, потому что дома ему, помимо 3 лет тюрьмы, власть церкви, да, 3 лет тюрьмы, грозит еще физическая расправа. Оскорбленные активисты заявляют, что свобода слова не должна наступать на свободу вероисповедания. Вот, все видят, канализация на ног Иисуса. Понимаете? А вот вторая иллюстрация святости. То есть, ну какая святость? История произошла и, собственно, происходит до сих пор в подмосковном городе Электростали, а именно в центре его, на улице Николаева. Все конкретно можно проверить. У местных инвалидов, ветеранов войны и труда были гаражи, которые они держали, в которых держали свои старые залатанные запорожцы, а кто и жигули. Ну вот, стали происходить странные вещи. На ровном месте пожилым людям стали угрожать. На улице это были какие-то молодые люди спортивного вида. На дом приходили анонимки угрожающего содержания. Требования были одни – отказаться от льготных гаражей. Фактически дать последнее, что осталось у стариков. Естественно, эти бандитские требования были проигнорированы. Тогда гаражи стали сжечь. Вместе с машинами. После того, как был сожжен гараж председателя гаражного сообщества, одноногого ветерана войны, а также 4 других, люди обратились в милицию. В милиции пострадавшим было заявлено, что пока не будет соответствующего заключения пожарной охраны, что, дескать, не было самовозгорания, и пока пострадавшие не докажут, что сами не сожгли свое имущество, уголовное дело по фактам поджогов возбуждаться не будет. А не для протокола было дано понять, что, мол, плюнь ты, папаша, на свой гараж машину, скажи спасибо, что вторую ногу тебе не сломали. И увешанный орденами одноногий старик поковылял домой, не солоно хлебавши. После этого был показательно сожжен еще один гараж. Таким образом, из 18 льготных осталось только 13. Эта криминальная история заинтересовала, ну, видимо, родственников. Что же это за крутая всесильная мафия, что держит, в кавычках, и местную милицию, и местные органы власти, а также местные средства массовой информации? Вот там под носом произвол, ни одна газета не обмолвилась. Так вот, мы предприняли свое собственное расследование. Первым делом мы задались вопросом, кому же понадобилась гаражная земля, чтобы устраивать уголовный беспредел. Наверное, каким-то коммерческим структурам. Решили мы, начали копать. Но то, что раскопали, подвергло наше состояние шока. Земля, на которой стояли льготные гаражи, понадобилась ближайшей церкви, обосновавшейся в бывшем детском саду. В свое время дети были выжаты из здания под предлогом, что, дескать, рождаемость в России падает, детские сады больше не нужны, а вот потребность людей в вере растет. Власти дали свое добро, и уже батюшки достроили над детским садом пару-тройку куполов, начали свою проповедовать Слово Божье. Но мало показалось, начался крестовый поход на гаражи. Земля была втихаря куплена у местных заправил. Проще говоря, взятка была дана. Старики-ветераны стали недоразумением. Эдаким мелким камушком под жерновом божественного провидения. Вот прямо хочется спросить у этих предприимчивых попов. А вот вы Библию читаете? Вот. Вот. Я зачитаю. Как от божественной силы его даровано нам все. 2 Петра, глава 1. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью, чтобы вы содержались причастниково Божьего вещества, удалившись от господствующего в мире растлению похотью. Соответствуют люди? Нет. Вот. Мне вот это выражение нравится. Вообще-то это, как я прочитал, неправильно я прочитал. Это вот для них, как вот обвинение. А для тех, для нормальных людей, надо читать так. Правильное прочтение. Как? Как? От божественной силы его даровано нам. То есть, каким образом нам вообще это даровано? То есть метод. Он не просто пришел. Дьявол ходит и лукавый. И вот ходит. Это вот у меня вот сейчас жена уехала в Киев, да? Вот. Мне накормить было детей вообще. Я их просто не кормил, пока они сами не стали за мной бегать. И так вся картошка ушла. Вот. Когда супруга, она бегает за ними с ложкой, они нос воротят. Во-первых, ну, желудок, может, не готов, они есть не хотят, да? Вот, а лукавый бегает с ложкой. И ты не хочешь, но оно не так тебе надо, ну, на, давай. И тебе пойдут, скажут, это надо, вот это, вот туда сходите, там вот это, ну, что-то расскажут. И ты это все съешь. В результате ты, ну, в общем, это не переваришь. Так вот, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни благочестия, чтобы не ходить никого, не щемить, а самому еще давать, для благочестия, то есть благочестивые дела, через познание призвавшего нас. Через познание, то есть я должен знать его, призвавшего нас чем? Славой и благостью, чудом. Если чуда в жизни нету, значит, ты еще в лукавом бегаешь. В лукавом. Когда чудо... Знаете, с чего чудо начинается? С выключения страха. У лукавого чуда нет. У него есть магия какая-то, но чуда у него нету. Вот. Призвавшего нас чем? Славой и благостью, дабы соделались мы причастниками Божьего естества, удалившись от господства в мире растления. Растление чем? Похотью. Итак, смелый и сильный ему все равно быть в каких условиях. Свет уничтожает, я повторю, потому что важно. Тьму. Тьма сегодня представлена безбожием, сатанизмом, садомией. То есть трусливой батарейка для дьявола. Трусливый устанавливает царство лукаво и при этом еще что-то просит от Бога. Ты же сам работаешь на него. То есть по христианской версии, вот смотрите, вот сейчас я вот начну говорить важное, самое. По христианской версии, там, да придет царствие твое, как на небе, так и на земле, да? То есть не погибнешь ты тут, а потом вот там. Ты должен излить его сюда. Но там написано «избавь нас от лукавого». Так вот, по христианской версии, там говорится, что... А вот когда Иисус еще ходил, и до Иисуса надо было молиться, чтобы от лукавого тебя избавили. Но после Иисуса, потому что он грехи на себя взял, или он там вознесся, а оказывается, тебе дана власть от лукавого избавляться самому, никого об этом... Тебе не нужен ходатай перед Богом, чтобы ты от него избавился. И мы будем говорить, как от него избавиться. Как от него избавиться. Более того, даже такая же версия. Все слышали, что этот Иисус, он же сын человеческий. А я лучше зачитаю. Потому что дело в том, я вам хочу сказать, избавиться от лукавого может только человек. Бог тебя не может избавить от лукавого. Потому что по всем священным писаниям, ну, христианская она более такая, ну, лаконичная, я могу по буддийской традиции рассказать, там по карме, по вайшнавской, но там написано как? Власть была человеку? Да, была. Человек заключил договор с дьяволом через непослушание, через вот это там яблочко, там, да, заключил. Кто может расторгнуть?
Человек.
Он и может расторгнуть, Бог не может расторгнуть. То есть вот Глеб, я вот у меня что-то есть, вот очки есть, я ему даю, и назад я могу тоже как-то вот. То есть третий человек, вот говорит, он вообще в этой ситуации.
Ну, то был наш да. Выбор, и теперь надо снова выбрать.
Да, теперь надо. Смотрите. То есть мне дана власть самому избавиться от лукавого. Вот читаю. Кстати, и Писание это, ну. Кто-то скажет, избавь от лукавого, значит, все, я не могу. Нет, вот смотрите, та же Библия. Я как бы не хочу читать, но чтобы, потому что будет вопрос такой. От Иоанна 5 глава, с 26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал ему власть, производить суд, потому что Он... Сын человеческий. Не его сын, а человеческий. У сына человеческого, у Иисуса. Поэтому Иисус и мог взять, а Бог не мог взять. Все. Распрощайтесь с надеждой, что вам что-то поможет. У тебя есть власть, но ты ее сам... Но стоит тебе развенчать лукавого, она тебе возвращается. И какой принцип власти? Просто сказать, ну что такое власть? Власть написала указ, теперь будет такой порядок. И все, ну да, власть сказала, в газетах пропечатали, указ, в Конституцию записали, да? Вот. Бог сказал там слово, и вот там стал свет там или что-то еще. Власть, просто сказал. Власть не заключается в мускулах, в мече остром или чем-то еще. Ты просто должен это сказать, и все. У каждого из нас есть власть, благословение, проклятие, что-то вот, и никто тебе не может этому помешать. Ну как вот пример, та же Библия, Иисус удивился такой вещи, когда к нему пришел сотник, который не христианин, вообще никто, вообще оккупант, и сказал, там у меня кто-то болеет. Он говорит, Иисус говорит, ну давай зайдем, раз обратился. Он говорит, да не надо идти, просто скажи слово. Вот. И написано там дальше по Библии, что там сразу все воскресло и все хорошо. Иисус сказал, во всем Израиле, вот вы все знаете, вы меня знаете, такой веры я не видел. Потому что сотник, он военачальник, он знал принцип власти. Он знал, что Иисусу хватит сказать. Вот принцип власти сказать. Не вера твоя, не твои благие дела. Просто ты не понимаешь даже, что значит твое слово. Как мы этим аппаратом вообще не пользуемся. Понимаете, что нам надо? Просто сказать, ну нет. Нет или да, как оно есть. А остальное от кого?
От лукавого.
От лукавого, да. От лукавого. От лукавого говорит, нет, нет, нет. А вот с этой стороны, если посмотрим, то она немножко по-другому выглядит. И вообще, как это кто-то сказал, каждая собака мечтает стать хозяином. Ну, все хотят власти, так мы же ее имеем. Ну, почему ты собака? А Википедия говорит, что власть – это возможность навязать свою волю, управлять и воздействовать на других людей, даже вопреки их сопротивлению. И абсолютно это правильное. Твоя власть человеческая – это ты можешь навязать свою волю. У тебя есть власть проконтролировать некоторые вещи, если они там из рук вон. Управлять можешь, управлять. Воздействовать на других людей, если надо воздействовать, на детей, например, там, или на подчиненных, вопреки их сопротивлению. Не договариваться. Власть. На бесов тоже. Это Глебу. Он специалист по бесам. Можешь говорить им, да. Специфической разновидностью является политическая власть, способность определенной социальной группы или класса осуществлять свою волю, оказывать воздействие на деятельность других социальных групп или классов. В отличие от иных видов власти, семейной, общественной и другие, политическая власть оказывает свое влияние на большие группы людей и использует их в целях специально созданный аппарат и специфические средства. Я хочу сказать, что политическая власть, почему это больше с Википедии ничего читать не буду, она заражена финансовым иудаизмом, перестала выполнять свои функции. Почему? Потому что она стала служить капиталу. А если в государстве национальная идея, то есть предназначение нации, национальная идея, это не какой-то там национализм, это предназначение. У человека должна быть идея, и у нации должна быть идея. То есть, если национальная идея, предназначение подменяется на идею денег, то появляется атмосфера продажности. На что деньги они? Они больше ни на что и не нужны. А продажность это что? Безбожие. Карта Таро кто-то видел? Продажность – дьявол. Безбожие, продажность. Бог не торгует. И в которой уничтожается все человеческое. Как только человек начинает торговать, тебе зачем торговать, у тебя власть есть? Власть. Ну тогда продажность. Вот. И если это никто не остановит. А кто это остановит? Только человек. Ни Бог, ни инопланетяне на твоем уровне воевать не будут. У них там есть свои уровни. У них свои тонкие и там где-то плотные. Там тоже какие-то существа, они воюют. Но ты в этой реальности, за тебя никто не будет. У тебя есть власть. Чего ты ее отдал? Вот. И никогда не было, никогда в истории человечества не было в самые жуткие времена неконтролируемой политической власти. То есть вот власть и все, все уши прижали, обязательно что-то такое. То есть, но пока люди остаются людьми. Пока люди остаются людьми, а не содомиты, не вот это. Не может быть абсолютной и неограниченной политической власти. Это Платон. Ну, надо уважить, да? Наверное, что-то понимает. Трактат о государстве писал. Вот. И поэтому, это я уже от себя, сегодняшние власти изо всех сил разрушают людей. Почему? Потому что нет никакого у них другого выхода. И поэтому все религии говорят, что? Что политикой заниматься грех. Потому что, то есть вернуть себе Богом данную тебе власть – грех. Итак, самое главное, если ты думаешь, что ты помолишься и Бог тебе вернет власть, так вот нет. И вот я начал читать, дочитаю это Иоанна. Пишу вам, дети, 1 Иоанна, есть такой Иоанн. Глава 2. Пишу вам, дети, потому, что он им пишет, прощены вам грехи ради имени Его. Есть аналог в Гите, да? Ради имени Его прощены грехи. Пишу вам отцы. Смотрите, разные категории. Пишу вам дети, потому что прощены вам. Пишу вам отцы, потому что вы познали сущего в начале. А вот главное, хит. Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Вы победили лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. А дальше описывается, что такое быть победить лукавого. То есть техника безопасности. Погубили, полюбили, а дальше что, да? Вот в свое время я гонял бесов. Гонял бесов, и мы делали такую медитацию, я находил это в себе. Мы говорили, так, я сам это сделать не могу, потому что лукавый говорит, я вот сам это сделать, ну, я сам не могу от него избавиться, да? Вот надо двое-трое, чтобы. И вот мы двое-трое собирались там, ну, двое, трое никогда не собирались. Вообще один раз собирались трое. И после этого у человека пропадала та или иная привычка, он просто не заморачивался по этому поводу. То есть у него это получалось легко. И потом всегда я говорил, после того как, теперь, ты когда, вот сейчас ты свободен от лукавого. То есть он жил только головой, сердце было заблокировано. Заблокировал. Он все, он ходил и все просчитывал, как глянуть, что вот это, голова, сердце, вот здесь сила находится, вот не здесь. Вот здесь сила, сердце заблокировано. Вот. И мы говорили вот такое слово, я сам это сделать не могу. То есть лукавого надо выгнать. Голос Бога, чтобы он что-то шепнул или там гаркнул, и вся эта нечисть разлетелась у меня вот так вот. И на это время я там 5-7 минут свободен, в зависимости от психосоматики человека. Ну, прибором это мерили вещи. Это вещи замеряются. Вот у одного, то есть у него другие показатели электрические тела даже. То есть от лукавого человек, если лукавый в нем сидит, у него там строго на 50 стрелка стоит. Вот по фолю там есть диагностика. На 50. То есть он как мертвый. У трупа такие показатели. Он все знает, он живой, но он мертвый. У человека, который без лукавого, любящий, стрелка вообще ее на одном месте не зафиксируешь. И вот когда он говорил, я это не могу, уже вот все методы перепробовал, какие? Ну, головные вот это, подключает сердце, хлоп, и стрелка задвигалась, человек ожил. Вообще все болячки слетают. Так вот я говорил, я не про это, я говорил... После этого ты не можешь теперь воспользоваться после этого своим прошлым опытом, все, что ты прочитал или услышал, и никакими там справочниками жизни, в том числе религиозными. Ты теперь должен слушать отсюда. Если только ты вот этими воспользуешься, лукавый вернется к тебе. Ему нужна гарантия. То есть трусость. И он как под видом мудрости он тебе скажет это все. То есть упаковка называется мудрость. Упаковка трусости называется мудрость. Вот. Мудрость мира сего, безумие перед Богом. Вот. И я это говорил. И вот тут же пишет это самое, этот Иоанн. Не любите мира, потому что то, что в мире, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Мир проходит похоть его, а исполняющий волю пребывает во век. Я для чего это зачитал? Что мы немножко... Что такое похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская? Эти вещи, которые... только ты начинаешь это делать, страх приходит одновременно, трусость. И потом ты просто не можешь выполнять его распоряжение из-за страха. Из-за страха. То есть, у дьявола его единственное занятие забрать у тебя все ценное, причинив страдания, потому что страдание это его пища. Он не просто такой садист, он это просто кушает. В общем, не надо его кормить. И 18.66. Оставься религии, просто предайся мне, я избавлю от... Вот сейчас я прошу предельного внимания, потому что сейчас скажу, это вообще самое главное во всей лекции. Откуда ноги растут у трусости? Кто-то может отгадать одним словом?
От
От чего зависит? Нет. Нет безбожия.
От бездействия.
От неверия.
Вообще безбожие это там много можно.
От неверия.
Нет страха смерти. Нет неверия. Нет безбожия. От чего страх? Вот мы даже не знаем, от чего страх. Если мы знали бы, от чего страх, мы бы его лишились давно. Нам бесполезные практики, совершенно бесполезные практики, и мы все равно боимся. А если мы боимся, мы под чутким руководством лукавого, а он нас доведет до Сугундера. А от чего? От непрощения. От непрощения возникает страх. Вот смотрите. Разбираем. 18.66. «Оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий своих грехов. Не бойся ничего». Все понятно, да? Ну, легко сказать. То есть ты боишься действовать смело с Богом, потому что думаешь, что твои предыдущие кармические поступки как-то влияют и мешают тебе идти за ним. Вот они держат. Нет. Карма в жизни вообще не имеет к жизни, не в жизни, а к жизни не имеет никакого отношения. Карма – это инерция смерти. То, что ты сделал, идет по инерции. Ну, где там жизнь? Там никакой жизни нет. И Бог к карме не имеет никакого отношения. То есть, ты иди за ним, избавишься от последствий грехов, потому что ты уходишь от смерти практически. Понятно, да? То есть, как он избавляет, это просто физика. А если сказать проще, это мы так себе оправдываем, я же недостойный, а проще всего сказать, если быть честным предельно с собой, тебе мешает идти за Богом не скромность твоя, а просто трусость. Так вот, еще раз, предельно внимание, твоя трусость прямо пропорциональна непрощению. На того обиделся, и смотрите, настоящее прощение – это результат понимания. Результат понимания того, что ты сам нарвался на его такое поведение. И когда ты понимаешь, что он тут вообще ни при чем, прощать нечего, ты обнуляешь эту ситуацию, и кармы, цепи разрушаются. Разрушаются. И ты его не понимал, почему? Ну, в этот момент ты был не с Богом. А раз если ты был не с Богом, ты был с лукавым, а он тебе расскажет. Есть другие, которые... Вот истинное прощение, когда я понимаю, и тогда оно разрушается. А есть неистинное прощение, когда я прощаю, так, знаете, с барского плеча. Понятно, что ты виноват, собака, но я тебе прощаю. Это не является прощением. Это гордость житейская. Вспоминаем, я сейчас читал. Гордость житейская. Я-то выше тебя. Я простил? Не простил. Так вот, это прощение, вернее, это не прощение, оно как стальной канат держит. Знаете, что такое страх? Это стальной канат. Вот Бог сказал, ничего не мешает. Ты идешь, ты не чувствуешь вот этого непрощения. Ты думаешь, ой, я недостоин. Придумаешь все, что угодно. Ты просто боишься. И этот страх, это стальной канат. Канат непрощения. Потому что страх, это тот материал единственный, которым дьявол располагает. У него просто нет других материалов. И твое непрощение состоит из страха. Вот это ложь. Но ты ввязываешься вот в эту ситуацию, потому что боишься. Боишься, ну что тебя не так оценят, не так на тебя посмотрят. Боишься, что потому что Бог тебя возвышает и делает личностью, а дьявол тебя в ноль превращает. Из-за этого у тебя претензии. Но они из страха. И вот это непрощение свито из страха. Что тебе остается делать? Ты берешь и просто как берешь базуку и на кого я был обижен? И разбираешь эти вещи. Вот так вот простить без осознания не получится. Вот так расправляется. Вот власть человеческая. Ты рушишь вот эту карму. И вот тогда ты свободен. И тогда твой проект на тебя, для тебя открыт. А так ты просто будешь ходить облизываться. Он будет проект маячить перед глазами твой. Вот. и вот бы надо совершить подвиг, а у меня раз ёкнуло в груди, и я не совершил. И раз не совершил, и сам себя, трусость. Не трусость, ты не такой. Тебе подарили вот это, не прощай. Причем ты при этом еще такой пострадавший, могу такие мемуары писать. Сколько мне пришлось вынести. Не прощение. Вот не зря говорят, что гордость, оно медаль за глупость. В общем, пока в тебе живет обида, то есть обвинение, обида обвинения, тобой же по глупости придуманной, то вот этот стальной трус тебе не даст. Почему? Почему? Вот че наш обещают, что прости там грехи наши, да? Бхагавад-гита, я ликвидирую последствия. Да, он ликвидирует последствия всех твоих грехов, то есть ошибок. Но дело в том, что твоя обида – это не грех, это твое творчество. Это творчество твоей гордости. А поскольку ты по образу и подобию и можешь творить, то твое творчество Бог трогать не будет. И 18.66, я тебя избавлю, но то, что ты натворил, ну, играйся дальше. Сам только можешь с этим сделать. Как? Ну, путем понимания. Ну, а если ты это захочешь, то Бог подкинет те факты, правильно сложит эти цепи, что они, в общем, вернее, разрушат эти цепи. То есть, непрощенные тобой, еще понимание, почему именно непрощенные. Непрощенные тобой – это реальные враги, которых ты наплодил. Потому что те враги, которые тебя обучают чему-то, они пришли и ушли, сделали свое дело и ушли. А эти с тобой на постоянной привязи. И они от тебя никуда не уйдут. Потому что по причине того, что ты их привязал, и твоя трусость прямо пропорционально количеству сделанных лично тобою врагов. Непрощение. То есть их вообще нет, но ты их записал в карточку. И вот сколько ты себе их, и ты их много, а я вот один. Поэтому их надо ликвидировать. Остальные враги пусть тебя не интересуют. То есть трусость, еще раз на бис, прямо пропорционально непрощению. И других причин отсутствия смелости следовать за Богом нету. Ни одной. То есть Бога следуют все. Следуют, вернее, слышат все. Ну, смело идут за Ним, а робкие, то есть трусливые, то есть глупые, потому что им не хватило там файлов подумать, почему это все глупые, они философствуют. Они начинают оборачивать свой страх в такую конфетку философии, что мы правильно. Они же не могут признаться сами себе. И смотрите. Лукавый. Вот ты все-таки последовал за ним, за Богом. Вот ты уже познал Бога. То есть ты познал, ты понял, что тебе надо делать. Скажите мне, лукавый от тебя отстанет?
Нет.
Нет. Я даже более вам скажу.
Еще больше будет преследовать, чтобы ты с этого пути ушел.
То есть что вот до вот этой точки, пока ты не предназначение свое не понюхал, не попробовал, лукавый тебе так. Хвостиком носочек катал только. Вот тут он за тебя возьмется серьезно. Серьезно. И пишут около святых, там, около одного грешника там. А что его он и так пьет? Он там сам себя. Он вообще не нуждается в моем кураторстве, он сам себе молодец уже, да? Вот. А вот этот святой, там одного мало, там десяток придет. И когда ты уже перестанешь ощущать последствия своих поступков, то есть за карму забудешь, поймет, что себя сущий от начала, я сейчас цитирую вот тот текст, который говорил, когда влияние лукава с повестки дня не просто не снимается, а он тогда начнет кружить с предложениями заманчивые, одно заманчивое, другое, ты ж смотришь, ты какой свободный, ты себя победил, тоже вредные привычки тут закончил. Которые, в общем, эти предложения, как их определить? Они тебя замедлят или остановят? Ну, или это тщеславие, замедлят. Вот как Лев Толстой сказал, что порабощенность своими страстями – самое страшное рабство, а власть над собой – самая наивысшая власть. Это к власти, к моей власти. То есть, ну, если власть эту лукавый забирает в обмен на свои подарки, то это рабство. Это рабство. Я хочу развенчать силу этого лукавого, что против человека он тьфу. Во-первых, он не сильный, он лживый. Он не сильный, он лживый. И вся его ложь о его силе и о твоей слабости. Ну, он тебе будет говорить, говорить, говорить по методу там гипноза. Когда много говоришь, говоришь, глядишь, поверишь. И как вот в Писании говорится, он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть он не всех может поглотить, а только тех, когда предоставляется возможность. И он ее уже не упускает. И знаете, лев вроде бы он такой сильный, но он не сильный на длинных дистанциях. Ну знаете, да? Вот если он сразу в два прыжка не догоняет, то он уже не догонит ее. И поэтому, значит, если даже тебе что-то захотелось, ну немножко соберись и просто продолжи то, что ты делаешь, и он отстанет. Вот лукавый такой, как рыкающий лев. И он не храбрый, он трусливый. То есть он не сильный, он лживый. И он не храбрый, он трусливый. Вот он на свои, он делегирует тебе свою трусость. И поэтому сам, это, сам становится ну, как бы сильным. Вот было такое произведение «Проданный смех». Кто-то читал или фильм даже есть «Проданный смех». Там был барон Треч, наоборот читаешь «Черт», да? Вот он, у него ничего нет, он у одного улыбку купил, у одного смех купил на что-то, ну, на какой-то там. И вот он такой ходит уже такой весь респектабельный, презентабельный, красивый. Так вот у дьявола нету ничего, он берет твое. И он не храбрый, он трусливый. Если ты видишь, что он такой вот отважный, это твоя отвага, это ты так должен был поступать. Если мы посмотрим вот на эту вот элиту, это которые, ну, его представители, вот даже тот факт, что они хотят нас подчинить страху, означает, что они знают силу страха, значит, они сами трусливые. Логика, да? Итак, а вот теперь практика. Практика. Я тут написал несколько пунктов. Что он делает? Как его определить, что с тобой не Бог, а вот дьявол? Когда ты определяешь, ты легко его это, ну, вычисляешь. Первое. Он уничтожает почтение к Богу. Он уничтожает почтение к Богу. Как он это делает? Как только Бог тебе что-то сказал и закончил свою реплику, сразу включается трансляция дьявола. Вот. Если ты хоть чуть-чуть его послушал, аргументы, ну почему это не надо делать? Аргументы вот этой первой фразы от Бога падает. Авторитет падает, падает в твоих глазах. Потому что Бог дает что-то такое новое, лукавый оперирует тем, что ты уже знал. Ну если твое почтение к прошлому больше, чем к Богу, то ты попадаешь. И вот люди думают, что они просто думают. На самом деле они не думают в это время. В это время они находятся в эпицентре войны, где идет борьба за тебя, Бога и лукавого, а ты просто выбираешь. У тебя есть власть выбрать. Власть. Воспользуйся. Воспользуйся. И поэтому вот я говорю, значит, ложь против истины. Причем ложь от истины отличается тем, что она многословно сопряжена со страхом, с выживанием, выгодой. Истина немногословно говорит о том, что ты можешь сделать для других. Понятно же, да? Вот, все. Лукавый забирает обманом нашу власть, потом покупает, выкупает с помощью этой власти все ценное, все, что у нас осталось. Вот Эдмунд Берг, кто-то знает, кто это такой? Берг. Ну, это известный. Он говорит, что власть, полученная извне, исподволь, лишает нас всех прирожденных добродетелей. Нам предлагают вот это, вот это, вот это. У тебя есть власть это просто брать. Но тебе предлагают, сделай что-то это, сделай что-то это. И в результате никаких... Сила тех, кто управляет, в действительности не что иное, как сила тех, кто позволяет собой управлять. Гийом Рейналь сказал. Сила тех, кто нами управляет, не что иное, как сила тех, кто позволяет собой управлять. У кого сила? Итак, первое, он уничтожает почтение к Богу. Второе, он приносит обман. Что это значит? По отношению к Богу, к людям, к себе, дьявол работает через обман. Обман – это главный метод работы. Никто тебя не любит, все плохо. То есть, ну, ты становишься таким мнительным, ты становишься пессимистом. Пессимист – это что? Это взгляд дьявола на мир. Вот если даже все плохо, оптимист приходит и видит вещи, которые он может исправить. Да. То есть он, первое, он роняет авторитет Бога, второе, приносит обман, и третье, появляется тяга к миру. Что это значит? Ну, это вот как не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви. Ну, что бы это значило? Очень просто. Есть выделенная, в Шри Шупанишат написано, выделенная тебе доля, а есть доля других. И у тебя есть любовь, это клей. Приклеиваешься ты к своей доле или приклеишься ты к доле других. Если ты уже приклеился к чужому, то на свое тебе клея не хватит. И вот того, что от Бога мы пренебрегаем, оно новое, а поэтому не аргументированное. То, что от дьявола аргументированное, ему кажется, авторитет. Вы слышите такое слово? Пусть у тебя никакого авторитета, кроме Бога, не будет. Все остальное, ну правильно, но не авторитетно. И как сказал Бхактивинода Тхакур, истина определяет авторитет, а не авторитет истину. Истина, а истина у тебя вот внутри. И поэтому твой клей не безразмерный. Знаете, как скотч, если приклеить сюда, 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 пятый раз, он уже клеиться не будет. Израсходовалась вот эта поверхность, так и у тебя. То есть, ну, чтобы запомнилось, вот есть два зеркала. Слышали такая теория зеркал? Ты ходишь и вокруг вот видишь все ну, отражение свое. На самом деле, не просто свое отражение. Бог, как зеркало, тоже показывает мне, меня, кем я должен стать. Бог как зеркало. Вот. А мир, как зеркало, показывает не меня. Мир, как зеркало, показывает подлость, лень, злобу и прочую дрянь и всякие методы, которыми я пользуюсь, чтобы за Богом не идти. Понимаете? Вот эта вся мерзость из меня лезет как оправдание. Дьявол говорит, вот это сделал. И более того, я эти вещи, они так аргументированы, что я их так для себя не называю. Методы, чтобы не идти. То есть смотри, куда смотреться. Значит, уничтожает почтение к Богу, приносит обман, появляется тяга к миру. То есть ты смотришься туда и превращаешься вот в эту или дрянь, или что-то новое. Четвертое, или что там?
Четвертое.
Болезни, физические, душевные, эмоциональные, депрессии, страх, обида, замешательство, безнадежность. Когда появляются такие признаки, значит, что надо воевать. Кто будет воевать? Да только ты. Только ты. И нам предлагают со стороны все вещи не работают. Вернее, работают, но они, ты привязан к этим. Ты шило на мыло меняешь. Недавно видел такой ролик «Принцип 5 стаканов воды». Там один врач говорит, он говорит, я работал на скорой, я видел, что вот люди вот в такую ситуацию входят, и там надо, если не уколешь, то смерть, и, ну, в общем, страшные вещи. То есть это, говорит, специалист, который вот так навидался, что... И потом прочитал метод 5 стаканов воды. Оказывается, если просто стакан воды выпиваешь, через 15 минут еще один, любая боль, психическое, физическое уходит. А боль, это же, знаете, это сигнал, что мне надо что-то делать, да? Боль, она правильная. Вот. Уходит, значит, уходит и проблема. 5 стаканов воды, больше ничего не надо. Видите, то есть под рукой простые вещи.
Через каждые 15 минут.
Через 15 минут, да. Ну, некоторые там, и там такие, наберите 5 стаканов, я не помню, как называется.
Ну, что, если головой не будешь думать, и 5 стаканов.
Головой начнешь думать. Вода, вот вода имеет такую... Да, немножко еще, я там немножко щепотку соли надо добавить, потому что это как физраствор получается. Щепотку соли туда. Ну, кто-то, если там у него аллергия или там давление, соль поднимает, может, давление, там какая-то тибетская соль какая-то есть еще. Ну, да хоть так, водой. Итак, болезни. Выпей воды, успокойся, да? И все. Ну, душ прими, вода это ж такое, мы же сами из воды, мы не допиваем с водой, просто пообщайся, все. Вот. И все. Как это? Вот пьяный же одержимый, да? Под холодный душ вытрезвитель и уже нормально соображает. Куда алкоголь делся? Никуда не делся. Смотрите, что такое вода. Вот. То есть, смотрите, простые вещи. Бесы одолели, что делать? Надо экзорцизм какой-то делать. Нет, ты сам это можешь сделать. Пятое. Гонения. Это когда у тебя начнется успех. Против тебя восстанут. Вот как только ты решил избавиться от чего-то лишнего, ну не просто лишнего, а то, что связано, если ты свою вещь выкинул, никто не задумается. А если ты от чего-то избавился, что являлось связующим звеном, ну, частью твоего рабства, зависимости от других, и скажут, а что это ты? А я не хочу с вами пить, а что это ты? Не уважаешь? Вот, понимаете? Все вокруг просто взрывается от возмущения. Это работа дьявола. То есть гонения будут? Будут. Как только ты от плохого, от зависимости, он говорит, ого, мое царство что-то пошло на убыль. Или, если ты что-то сделал, хочешь делать полезное, все тоже сильно возмутится. Что делать? Ну, кто скажет, что делать?
Продолжать.
Продолжать. А еще?
Выпить стакан воды.
То есть не воевать с ними, не воевать. Самое главное не то, что надо сделать, а то, что не надо делать. Я еще раз зачитаю. Наша брань не против крови и плоти, не вот эти родственники, не вот эти сослуживцы, но против начальств, власти... властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. То есть начальство власти это не представители Бога на земле, из этого стиха получается, а представители матрицы дьявола. Вот недавно, не раз с вами, я его тут прославил немножко, в лекции сказал про Францию, знаете, что люди не принимают волю Кришны. Знаете, что во Франции сейчас творится, да? Нет? Люди выходят, там подняли им цены, на кое-что подняли цены, и они, значит, говорят, и они работают, как работают, все дни в неделю, но на выходные собираются в Париже, и го-го-го-го-го, такие молодцы. Вот. И Миражин с вами сказал, французы не понимают волю Бога. Ну, власть от Бога, да? Да, ну вот такая вот. Не принимает воли Кришны, власть от Бога. Вот, хотя вот ежу понятно, и это не только ежу, Бхактивинода Тхакура об этом пишет, что обожествление власти это из самых худших видов человеческого идолопоклонства. То есть хуже уже просто не придумаешь. Ну и также понятно, что задача духовной власти компенсировать явные пробелы власти политической. Что Махарадж продемонстрировал. Вот, современные СМИ это власть рекламы. Или, можно сказать, реклама власти. Вот что же они говорят, вот власть, они всегда правы, ну, реклама власти, чтобы мы потихоньку поняли, что власть это не так просто. Современные религии это реклама правительственной власти. Неразно с вами, вот, пожалуйста. Может кто-то другой. Знаете, реклама может быть косвенная. Не идите в политику. Ну что-то мы не власть, эти корми вот эти. Мы же духовные, мы же отделены. Ну как же вы отделены? Высшие, пишет человек, церковные иерархи прикрывают именем Божьим лишь свои амбиции, политические хотелки властей указывают на то, что они сами в Бога не верят, иначе бы испугались гнева Божьего за свой чудовищный обман миллионов людей. В общем, ну, дескать, правильно во Франции там задрали цены, а вот народ не понял.
Вот...
Молодцы. Я что хочу сказать. Вот я, например, не то, что там не разно с вами, а вот лично я против вот этих французских митингов по выходным. Почему? Потому что они их давят 7 дней в неделю, а они раз в неделю вышли погулять. Ну и понятно, чем это кончится. Ну просто, да, арифметику надо знать. Вот это вообще несерьезно. Это получается... Вообще они просят, где власть? Они просто просят. А это власть, что ли? То есть овцы просят волков перейти на пост. Вот взять пост. Вот. Ну и что? Вот Мартин Хайдегер сказал, что ничто не развращает так власть, как долготерпение народа. Потому и вся борьба за власть заранее уже подвластна власти. Вот даже смотрите, в этой ситуации, если даже забыть, это же вопросы были такие, да, а что делать, да? Если забыть, что глобальный предиктор, думать, что все это сделано не совсем даже марионеточное правительство Франции, все равно это вышло, знаете, тело без головы. Тело вышло без головы. Это как раз, а это как раз волки представят там свою голову. Я говорю о том, что простые люди, которые даже не имеют времени, ну, они просто выживают, не имеют времени на настоящее образование, они беззащитны перед этими осведомленными волками. И вот есть же интеллигенция, трусливая интеллигенция, трусливо практикующий диванный патриотизм. То есть есть люди, которые образованы, у которых было как-то времени понимать вот это все. Что мало воевать против этой фармацевтики, надо что-то вот и делать, как вот, вот если бы они организовали. Вот им бы взять, вот бы, да и вот ударить, им бы возглавить по вот истинным причинам, не последствию. Потому что мы говорим, что власть принадлежит народу, а кто-то сказал, а пользуется им тем, кто из народа вышел. Вот. А сам народ остался без власти. И вот по Франции мне нравится изречение принца Александра. Кто-то знает, кто такой принц Александр? Я тоже не знаю. Подарка лучше нет для власти, когда в круг ерунды разыгрываются страсти. Да, это не ерунда для них, но есть истинная причина. И вот несколько выражений мудрецов о политической власти. Бог не любит, значит, ну, кто вообще далек от политики, я считаю, что если человек далек от политики, забудь за свое предназначение, за духовность, за вот это все, потому что твоя малая, у тебя тоже политика, политика, много интересов. Ты для кого-то, тогда у тебя что-то будет. Ну это просто в большом свое увидеть. Бог не любит тех, кто стремится к абсолютной власти. Зачем ему соперники? Это мудрецы, не буду уже говорить, там Платон, не Платон. Власть над людьми приобретается лишь посредством служения им. Это правило, не имеющее исключений. Дьявол так и делает. Он служит. В борьбе за власть люди теряют себя. Некоторые, получив власть над людьми, теряют власть над собой. Там, где великие мудрецы имеют власть, подданные не замечают их существования. Там, где властвуют не великие мудрецы, народ бывает привязан к ним и хвалит их. Там, где властвуют еще меньшие мудрецы, народ боится их. А там, где еще меньше, народ презирает их. Лао Цзы. То есть, если народ презирает, ненавидит, значит, ну не мудрецы. Ну не мудрецы. Если произвол власти лишает людей установленных природой наград, они проникаются отвращением к труду, и праздность кажется им единственным благом. Понимаете, я теряю власть, и что мне хочется? Праздности. У меня нет радости от своего могущества. ты власть отдал. И не потому, что ты устал, ты хочешь праздника жизни. Ты верни свою власть. Праздники дорого стоят. Дорого стоят. Но мы отвлеклись. Итак, первое, он уничтожает почтение к Богу. Второе, он приносит обман. Третье, появляется тяга к миру. Четвертое, болезни, я перечисляю, ну, диагностику. Болезни физические, душевные, эмоциональные. Пятое, гонение. То есть, как только ты решил избавиться от чего-то лишнего, что связано с зависимостью, все вокруг взрывается, или полезное сделать, все говорят, а что это без нас, ты нас вообще спросил. То есть, дьявол поднимает восстание против тебя, для чего? Чтобы вернуть на старые позиции. Шестое. А вот серьезно пошли. Демонические нападки в прямом смысле. Это наведение порчи, проклятие, проклятие. Ну, это тем, кто идет раньше времени в тонкое, не разобравшись в толстом. Идет туда, вот он подвержен этим вещам. Проклятие, цыганские всякие штучки, религиозное зомбирование. Ну, что такое религиозное зомбирование? Чтобы там, ну, чтобы нормальный человек поклонялся педофилу, это надо мир минимум зазомбировать, да? Он даже знает это. А вот скажите, что самое трудное, от чего исправиться? Наведение порчи, или от проклятия, или от цыганских штучек, которые просто скинули на тебя болячки, или от религиозного зомбирования? Что самое страшное?
Мне кажется, религиозное.
Нет. Нет. Перечисляю еще раз. Вторая попытка. Наведение порчи, проклятие, цыганские штучки. Это бытовуха, которая не обязательно цыганом быть. И религиозное зомбирование. Четыре вещи.
Проклятие.
А почему, скажите?
А это надо, чтобы тот человек отозвал его.
Да нет, порчу тоже надо отзывать. Потому что проклятие бескорыстно. Алло. Проклятие бескорыстно. Человек всей душой тебе проявил власть тебе. Он проявил власть. Все остальное заказуха, оплачиваемая, и можно как-то 50-50. А проклятие бескорыстно. И смотрите, совсем можно как-то работать, и в конце концов вопрос решает осознание. И рассказывал историю, когда там прокляло, наверное, да, порчу, только подумал человек, что это для меня даже хорошо, потому что меня от худшего, и все, это ведьма сама поимела свое же, да, осознание. То если проклятие на тебя, там только сознание. Все остальное можно какие-то, как комплексный подход. Но самое тяжелое, только сознание, потому что сознание самое тяжелое. Нам хочется, знаете, ну как-то разгрузить свое сознание. Куда бы сбегать, куда бы помолиться, куда бы свечку, куда бы заплатить, да, чтобы разгрузить свое сознание. Проклятие только сознание. Вообще ничего не помогает. Групповуха не помогает.
А то есть, сознание, ну, с проклятия, как избавиться от сознания? Что нужно осознать?
Ну, ты проклятие, ну ты понимаешь, сделал вред человеку, если ты действительно сделал вред человеку, значит, ну раскаяться, осознание, что так, так и так, что полюбить этого человека буквально. То есть, ну надо найти, за что надо полюбить. Найти.
Это если меня проклятие?
Конечно, тебя, да. Я же говорю о тех, кого, ну...
Ты с ним, получается, связываешься снова, как бы?
Нет, развязываешься. Любовь делает свободным. Развязываешься. Любовь развязывает. Она делает тебя свободным. Ты рядом ходишь, все. Каждый занимается своим делом. То есть, ну, для религиозного зомбирования скажу такую фразу, что волки строят храмы, прививают овцам моральные принципы, и обыкновенная овца сама по себе знает, чего может, чего нельзя, обыкновенная овца, она и так знает. Но вот только волки сотворяют из добродетелей культ, чтобы пользоваться этим культом как зубами. Это Иржи Грошик сказал. Он так вот, наверное, ну, хлебнул человек в организованной религии, да? Вот как-то он волки, овцы, да. Седьмое. Шестое было демонические нападки в прямом смысле. То есть религиозное зомбирование, то есть сектантство относится к демоническим нападкам. Ты просто перестаешь быть самим собой. Это серьезно, это уровень. А вот седьмое очень интересно. Седьмое — это когда вдруг ты почему-то начинаешь выбрасывать свое предназначение, свое призвание, свой талант в угоду чему-то, ну тоже важному, но не твоему прямо вот точно от Бога данному. Вот это седьмое. То есть ты, ну, порядок навести, вот это. То есть смотрите, что тут делать? Скажите, что надо делать? Когда вот твое предназначение, оно востребовано, оно нужно, тебе это нравится, ты готов это делать. Но наступает страшное некогда этого делать. Там за квартиру заплатить, там быстро подработать. Что надо делать? Как это победить?
Когда известно, что враг есть мало вещей, которые ты можешь осязаемо сделать сегодня.
Делать изо всех сил, ни в коем случае не бросать, не досыпать, не доедать, но ни в коем случае это не бросать. Хоть чуть-чуть, но надо это делать, не бросать. Потому что дьявол хочет, чтобы ты бросил Божий, потому что там источник силы. Потому что если ты отдохнешь за счет своего предназначения, ты завтра утром не встанешь, тебе не захочется встать, у тебя не будет причины вообще вставать. Не просто лень, а ты как подумаешь, Боже мой, вот это вот. Но когда у тебя будет вот это свое продолжить, ты найдешь силу встать и все такое, в конце концов, перемелешь вот это все. Вот. Остатки своих кармы, этих страхов и за свои. Потому что нет другого источника энтузиазма. Вот. Чем сильнее чувство ответственности, чем слабее жажда власти. Это великие говорят. Чувство ответственности. Только власть твоей любви к Богу безопасна. Только власть твоей любви к Богу безопасна. Вся остальная власть. Власть идеалов в мире сменяется властью безверия. А власть безверия — властью дьявола. Власть идеалов в мире сменяется властью безверия. То есть, где должны быть идеалы? Потому что безверие, а потом власть дьявола, и ты будешь уже исповедовать его как религию. Это было седьмое. Это когда ты начинаешь выбрасывать. Восьмое. Любая зависимость. Это лукавость твоей, там, табакокурение, или там игры, или, ну, все что угодно. Все что угодно, без чего ты жить... По факту можешь, но, то есть, де юре можешь, но де-факто не хочется. Очень нужно. Это работа дьявола. Что делать? А как избавиться? Тебе должно некогда это делать. Просто так избавиться невозможно, потому что тебе надо получить радость. Ты без этой радости не воскреснешь, ты не выспишься, ты не регенерируешь без радости, поэтому тебе надо что-то сделать свое радостное, да. Да. И дьявол тебе немножко так подлатал, ты немножко обрадовался, хоть чуть-чуть позитивчика такой, на самом деле этот позитивчик. Вот. И тогда тебе зачем эта радость от могущества, там в мультике поигрался какие-то, все. То есть, и терзание. Терзание такое, знаете, девятое. Вообще это последнее терзание. Дальше, наверное, и не буду. Терзание. Но это мысли, которые я не могу убрать. Физические боли, взаимоотношения, которые, вот что-то вот не могу. И вот я думаю, вот, ну делай то, что можешь, хватит терзаться, потому что, ну это такое медленное самоубийство, зачем оно тебе надо? Делай то, что можешь, да. Ну война не выигрывается одной битвой, не выигрывается ни одна война, да. Это, а тебе хочется, бах, такой блицкриг, да, нет. Потому что дьявол потихонечку тебе забирался, он забрал у тебя власть. И потом, когда ты решил воевать, тебе воевать не с чем, тебе надо забирать его власть назад. То есть, смотрите, а теперь о вот этих девяти пунктах. От дьявола обороняться нельзя, его можно только победить. Потому что, ну это вообще правило и в любой войне. Если ты вот в своей крепости засел, раз наскочили, два наскочили, ты им нанес урон, они пошли там, подкормились, отоспали, опять наскочили, да? То есть надо выйти из крепости и пойти их добить. Вот. Кто с мечом там пришел, так и дьявол. Его надо идти в наступление. То есть если они тебе достают, 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 ты должен встать и прийти и сказать, а что это за дело? Ну, проявить свою власть. Потому что, не потому что они плохие люди, а потому что они представители лукавого. Сказать, а вот теперь вот, извините, будет так. И кажется, что им вообще некого... Надо перейти в наступление. Потому что обороняющийся проиграет. Побеждающему дам, написано. Вот. Если будешь только обороняться, ты проиграешь однозначно. И вот самое главное оружие Бога какое против лукавого? Правильное слово. Истина. Когда ты называешь вещи своими именами, когда ты называешь это вот не аборт, а убийство, это не водочку я пью, а протоплазматический яд. Ну и так вот, когда правильные слова называешь, вот истина, мы думаем, что это такое. Вот такая истина. Это откровение слова Божьего. То есть, что такое Божье слово? Это слово в его изначальном, первоначальном значении. Вот и все. А не какое-то вот там кто-то написал, приписал. И все религиозные организации с этим согласны. Но в каждой религиозной организации сегодня есть такая чертовщинка, которая закрепляет эксклюзивное право продавать истину за добровольные услуги граждан в пользу организации. Такая чертовщинка. Ну, например, что у других организаций это нет. Нет другого пути, нет другого пути, как повторять, повторять имя Бога. Это вайшнавское имя. Причем там уточняется, имя в полную силу заработает после второй инициации. То есть это означает две подряд серьезные прошивки, после которых ты должен очень сильно уважать старших. То есть, ну, по поводу святости, развращенной до упора там, религиозной элиты. Вот так вот. И вот тогда вот святое имя заработает. Так не заработает. Иначе христиане говорят, нет, причем тут святое имя. Знаете, главное что? Это только раны Христа исцелят и прогонят лукавого. Вот только они. Но раны работают только для воцерковленных, добровольно несущих десятину. Для других раны не работают. Или... Вот такое разрешение, понимаете, должно быть. Должно быть. То есть они забирают силу, они дают вот эту власть, дают власть. Вот теперь мы вот даем власть от Христа или там от Кришны и так далее. Вот. Или вот недавно вот этот цирк, Томос, да, вот Ватикан этот Томос дал, вот, украинской этой самой. А что такое Томос? Церковный документ. И его выпускают, пишут, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость. И вот, ну, чтобы этот вообще цирк, вот как, чтобы показать, что как люди, украинский народ рад этому Томосу, вышли, куча их снимают, там Порошенко, там это все. А какой-то корреспондент пришел, там какая-то бабушка, он говорит, а вы откуда, вы что? Он говорит, да вот нас с завода выгнали, и чтобы нас вот заснять. Причем не просто их выгнали в выходной день, в субботу, и пообещали дать отгул. Всех переписали, кто вышел, то есть люди за отгул, ну вот овцы, да. Или там Тимошенко ездит, за ней там 5 или там 7 автобусов, то есть она раз, выходит, с автобусов вышли, их сняли, поехали в следующее место, и 5 автобусов за ней едут, потому что местные не собираются. И вот на такое кино, понимаете, вот какая это власть? Знаете, для чего это? Чтобы понять, что, ну, все поняли, что от людей все идет, не от упырей во власти, которые жаждут крови, особенно детской, кстати, крови. Вот мы должны понимать, что власть у нас забрали, но при этом говорится, что власть мы у вас оставили. Вывод. Власть надо все-таки забрать. И тогда кино никакого. Итак, истина – это откровение Слова Божьего. И нам говорят, что вот это Слово Божье, Божьи организации помогут нам с лукавым разобраться, с этим, с дьяволом. Я разочарую, что с лукавым каждому придется бороться без помощи извне. Я напомню, я это уже говорил в предыдущей лекции, абсолютно любая проблема является вызовом к изменению сознания. Без изменения сознания ни одна проблема не решается своими ресурсами. Своими ресурсами. Но чужими запросто. С применением ресурса со стороны от людей, равно как при обращении к нечистой силе, мантры, современной официальной медицины или помощи эзотерических колдунов, проблема отступает на время, но не решается, ставит тебя в зависимость от спасителей. Затем она возвращается с процентами, то есть жизнь в кредит. То есть я приравниваю помощь в обход сознания к нечистой силе. Чистая сила у Бога полна осознаваемости, не привязывает добровольно, без посредников, без процентов. А те, кто выбирает жизнь в кредит, имеют полное на это право. Но я хочу, чтобы все знали, это означает слабая воля, зависимость от комфорта, нежелание подождать, хочу все сразу. И весь этот, ну самое страшное не это, что вы взяли, весь этот, пока кредит не закончится, будут новые грабли. И весь этот промежуток времени вы жили без Бога. А мусульмане говорят, вот ты выпил 10 дней, Аллах тебе не вещает. Ты можешь какие угодно правильные вещи говорить, но это тебе не продвинет и никому пользы не сделает. А это вот ты взял кредит, и пока он не закончится, а он закончится, тебе надо брать новый кредит. Вот. Вся эта... Ты был в рабстве. В рабстве кого? Лукавого. И тут возникает... И кто-то скажет, да ну и что? А мое это дело, имею право. А точно ты ли имеешь право? Потому что вопрос ответственности. Если ты побеждаешь лукавого, ты не только получаешь личное освобождение, но несешь свободу другим. Ну, хочешь ты этого или не хочешь, проповедуешь, не проповедуешь. Если не побеждаешь его, то ты проводник лукавого для других. Он тебя будет использовать. Ему же надо чем-то действовать, или вернее кем-то. Ну, ты уже не кем-то, ты уже чем-то. Значит, во-первых, это заразно. Каждый же стремится свои ценности рассказать, что неважно. И во-вторых, ты проводник лукавого для других. Даже не так, скажем, ты ходячая реклама дьявола. Вот так. Просто ходячая реклама. Вот. И насчет рекламы. В Бхагавад-гите есть 67-68, забыл. Тот, кто открывает эту тайну моим, обретет дар, вернется ко мне, и в этом мире... Я дословно не помню, в этом мире никогда не будет дороже, чем он. То есть тот, кто рекламирует Бога, рекламирует его могущество, это могущество, которое он мне дал, и я это могущество куда-то отдаю, он говорит, вот тот, кто рекламирует эту вещь, в этом мире для меня никого никогда не будет дороже, чем этот человек. Понимаете, тут нету промежуточной... Вот в серединке, то ты либо пан, либо пропал. Если кто-то еще и не сильно пропал, и не сильно молодец, не сильно такая личность, ты двигаешься к этому, надо посмотреть, а куда ты двигаешься? Потому что все дойдет до своего предела. Ты либо в ноль уйдешь, либо уйдешь вот как личность. Я хочу сказать, что он, этот лукавый, не сильный, он лживый, он не храбрый и он трусливый. И бояться его нечего. Его надо не избегать, не бегать от него, а его надо побеждать. И никто, кроме тебя, его не победит. Вот я 9 пунктов назвал. Все. Надо вернуть ему эти подарки и забрать свою власть. Называется храбрость. боящийся несовершенен в любви. Вопросы?
Насчет прощения. Вот, сразу мысль такая у кого, а вдруг я вспомню что-то такое, да и не вспомню, кого это, на кого я там обиделся.
Вот как вот это? Легко. Жизнь всегда дает нам шанс. Второй. Я однажды, ко мне пришел человек, позвонил человек, женщина, у нее такая проблема, а мне вот так вот некогда, потому что, я говорю, хорошо, я вам на второй Запорожье приходите, у меня там есть дело, то есть у меня сразу много дел. Мне позвали, я ей классически объяснил, почему у нее болит левая грудь. Вот, женщина была поражена, я говорил очень быстро и очень, ну, логично, она говорит, да, 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 да. Вот, и потом я смотрю на часы, когда уже она поймет, что у нее все хорошо, и я займусь своими делами. И она ушла, я встретился там с другим, с человеком по производственной, там, ну, по нашим делам, вот. И к вечеру у меня с левой стороны все заболело. И тут же звонит другая женщина. Я ей говорю, о, я вижу, у вас левая грудь болеет. И вот там, и там, и там. Она говорит, точно откуда вы знаете. И тогда я ей уже аккуратно, да, это... И я понял, что у меня такая же проблема есть. То есть всегда дается второй шанс. Всегда второй шанс дается. Если я даже забыл, с кем и как, и вообще это было, наверное, не со мной, потому что у меня вот новая любовь, это все мои долги, они куда не денутся, это записано у меня здесь. И агенты Лукавого мне принесут и расскажут, меня по-новому как-то обидят или что-то, то есть не надо прошлую жизнь смотреть, не надо даже десятилетнюю жизнь, что там было. Вот сейчас у меня уже конкретно что-то есть. Взяли, переписали, как с диска на диск переписали, чтобы для моего же удобства. Я могу с ними разобраться. То есть они подходят по мере решения проблемы. Решил раз еще. Вот. Простил. То есть значит понял. То есть ты не дурак. Не глупый, не гордый. То есть ты их не простил, а ты понял, что прощать, в общем, не за что. Все, рассчитались. Свободен. И ты очень храбрый человек. И тебе начинают такие задачи, такие, и ты их и делаешь, используя свою власть.
А можно вопрос? В отношении проклятия вопрос.
Да.
Проклятие же не всегда происходит, не всегда тебя проклинают, когда ты кого-то обидел и был неправ. Правильно? Может проклясть тот человек, который просто испытывает какую-то злобу или что-то от тебя хотел, а ты ему это не сделал, потому что не посчитал нужным. Правильно? Угу. Вот, то есть причина проклятия не одна, бывает.
Да.
И таким образом, невзирая на то, что ты, может быть, был, как бы, объективно говоря, да, ну, субъективно говоря, скажем так, не виноват, все равно нужно разобраться в причине, и тогда любое проклятие перестает действовать. Правильно?
Или нет? Проклятие – это следствие моей глупости. С моей глупости, понимаете, вот... Вот меня сглазили, мне позавидовали. А что выпендривался, ходил?
Нет, ну, сглаз и проклятие – это две разные вещи.
Да, но это, ну, по градусу они разные, но суть одна.
Также и порча, и проклятие тоже суть одна.
Да, то есть, знаете, как вот есть понятие чистый преданный и нечистый преданный. Чистый преданный, он полностью такой бескорыстный. Так вот, проклятие полностью бескорыстное, а все остальные такие мистические вещи – немножко корысть. То есть, это в этом их слабина. А проклятие бескорыстное.
Если проклятие бескорыстное, то корыстное.
Проклятие, понимаете, человеку очень плохо, и вот тут вы еще, и довели его, ему уже терять нечего. И он на вас всех собак спускает. Просто смотри, ну...
Ну тогда проклятие проклятию рознь получается.
Конечно. Ну, понимаете, в проклятии не качество, вернее, не количество, а качество. Проклятие может быть маленьким, большим, но вопрос снятия ее, ну, я же говорю, там чистое сознание должно быть, без, все остальное не помогает. Всякие там на яйце там выкатывать, вот это все.
Я имею в виду, осознавать приходится любую причину, независимо от того, почему человек проклял. Даже если он со злобы, из злобы проклял.
Да, да.
Или там еще.
Все остальные методы — это слабость нашего, ну, интеллекта, осознания. Потому что он, ну, такой слабенький, чем бы еще по святым местам, да, может мантру, может... Если чистое сознание, ничего не надо. Ничего не надо. Вот махамантру надо много. Везде, сплошь и рядом, один раз, можно сказать, святое имя, и этого достаточно. Но если мало, ну давай повторяй. Ну, костылики. Это костылики. Там что-то там палочкой покрутил, там какие-то что-то попел. Это костылики. Ну, чем слабее, тем надо больше костыликов, это понятно. Ну, я же говорю, что ты власть, ты силу потерял. Сегодняшняя лекция о силе и о власти. И поэтому окончательная сила будет, когда ты, кроме осознания, тебе вообще ничего не надо будет. Вот. Это не значит, что ты другое презираешь и все, вот что, ну-ка побросали свои там костыли. Нет. Более того, ты даже можешь показывать пример этим, тем, кому вот это надо. Потому что если он не возьмет эти костыли, которые, ну, к Богу тебе как-то подвинут, он наберется дьявольских костылей, понимаете? И он тоже будет стоять на ногах, но куда он пойдет?
Вопрос такой, можно?
Да.
У меня, кстати, вот буквально пару дней назад, вот, ну, знаете, как в тему, как говорится.
Да.
Я первый раз в жизни, да, порвали с женой, что я хотел, что она, ну, мы любим друг друга, там, я к ней отношусь, очень трепетно. Но я был в таком гневе, но гневливый бывает.
Угу.
Очень так. Я первый раз в жизни, ну так, я некрасиво себя там вел, вообще, ну так. Потом извинился, ну, в общем, так немножко посмотрел, ну, говорю, исключено там все. То есть, да, то есть вот эта сила, слова, ты ж в эмоции такое это все запустил, но ты же и вправе это все убрать, как бы, получается.
Нет. Нет, я вас разочарую. Сплошь и рядом, везде в Пуранах написано, мудрец кого-то проклял или благословил, к нему приходит, говорит, ой, погорячились, можно назад. Он говорит, нет, ну могу еще что-то такое, чтобы оно смягчило. Но это уже все. Слово есть плоть. Слово есть плоть, да.
Это при том, что да. Я понимал, ну, то есть я настолько понимал все эти вещи, но это первый раз в жизни. Вот так. И я был очень так убедительный.
Ключевое слово, вы не понимали. В тот момент вы вообще ничего не понимали. Почему? Потому что чем очевиднее причина, тем легче с ней разобраться. Например, кто-то бах и разбил какую-то дорогую вазу. А, какой-то скандал, это мамина любимая чашечка, траля-ля-ля, что-нибудь такое, да. А, ты ее и никогда не любил, там, и все такое. Ну, что-то такое начнется. Это можно замириться, потому что вот понятно. Или кто-то пришел, ну, явно вас там поссорил. Мы можем с этим определиться. Но бывает, что ссора или твой гнев возникает на пустом месте, когда ты не видишь причины. Это самое опасное, самое тяжелое. Потому что ты не видишь причины. Ты думаешь, ты тогда ее себе придумаешь. А вернее, не ты придумаешь, он тебе лукавый рассказывает. Он тебе лжет, он тебе рассказывает, ты придумаешь, потом выясняется, от этого ничего не было. И поэтому, когда... Вот муж и жена ходили, и вдруг раз в один момент все стало кого-то в каком-то раздражать. Вот не так шаркается, не так сморкается, да не туда пошел, что не мог подождать. Вот все раздражает. Сразу. Это означает, это серьезное нападение, когда ты не видишь причины. А знаете причины этого нападения? Почему мы пустили в свою жизнь вот этого лукавого, который начинает нам говорить друг про друга там чего-то? Мы кого-то осудили, гордость житейского. Милиция неправильно, он всех одних гомиков там понабрали, они их охраняют. Ну, что-нибудь такое. Какую-то большую группу лиц, такое эгрегориальное такое. И вот это эгрегорное как нападение. Это тот же, да, лукавый, тот же дьявол, но это вот носитель его, такая большая масса людей. Не конкретно кто-то. Вот. Бывает, когда вспомнил какого-то дядю Васю, и тут сразу настроение испортилось. Ну, понятно, это дядя Вася. Ты с ним соединился, там все всплыло у тебя в голове. А бывает, никого не вспомнил. Никого не вспомнил. Это знаете, когда бывает, это гордость житейская. Я такая маленькая птичка, такая вообще фишка, и я начинаю работать, ну, своими мозгами о политике, о глобальный предиктор, а вот инопланетяне, а вот куда-то. Да ты вот тут разберешься себя. И когда я вот туда, своим сознанием, вообще, где мне там не место, я не такого тонкого уровня, чтобы туда лазить, туда там такая плюха летит. И ты тогда не понимаешь, потому что тут хоть ты что-то понимаешь. Поэтому не суди, ты не понимаешь там даже какие ветры и какая там роза ветровка, что куда дует. Вот. И когда мы начинаем судить. У себя на своем уровне, твоя брань на своем уровне и твое... твоя власть против такого же сильного, такого же роста, такой же мужчина, только что-то гадит, там, матюкается в трамвае, ты говоришь, скажи, мне не нравится, ну-ка, что-то такое, прояви свою власть, вот такое. То есть мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной, ну, вот, вот такое простое, и вот где она, там, там план Божий должен разливаться. Не надо идти вниз, не надо идти, потому что кто-то идет вверх, идет вверх, наводить там порядок, проиграет. Если ты идешь вниз, ты тоже проиграешь. Один человек, который в храме, он там весь воскресный пир, там на его были деньги. Он говорит, я все оплачиваю, зарабатывал и хватал ему. Вот. При этом он не работал, делал пирожки, продавал и хватало. И он решил поднять какого-то, а там была... которые пили, не просыхая, муж, жена, молодые, только поженились, гражданским браком, им ничего, кроме секса, кино, больше вообще ничего не надо. Ничего не надо. У них вот разговор даже такой, ничем не интересуется. Единственная проблема, денег мало. Ну, понятно, они работать не хотят, нигде не берут, моются очень редко, от них пахнет, никто их не берет. И он решил их взять под крыло. Через месяц он выпил. Через два у него... проблема с женой и все такое. Куда ты лезешь? Это не твой уровень. Не твой уровень. Я же выше, я могу их поднять. Нет, их поднимут такие же. У тебя есть самолеты на одной стороне. Не надо вниз заруливать, вверх заруливать. Будут проблемы. На своем уровне твоя власть. Все нормально. Вот. Нам надо сбежать своего уровня. Не ленись здесь. Те ни высшие, ни низшие не тронут. Но если полезешь, тронут и уничтожат, потому что ты ни там, ни там не квалифицирован.
Я полез не в свой уровень?
Да, вы полезли не в свой уровень. Когда проблемы там с женой, проблемы, это их объяснить даже нельзя. Вы что-то, ну, что-то начинаете судить, то что ну, вам туда не надо лезть. Ну, не располагаете информацией. Правильно. То есть я могу наводить порядок вот, вот здесь, например.
Разберись с собой для того, чтобы, ну, то есть, причина следствия, образно говоря, да? Ну, то есть,
да,
разобраться,
да,
с собой, навести порядок, все.
Да, да, да.
Потом
да.
Уже можно от полноты уже... Там...
Да. А в порядке там и ничего нету, нет. Просто, знаете как, вот, занимаюсь проблемами других людей, а до своих не доходят руки. И потом у меня проблема. Или там вот хочется там где-то там в Никарагуа поработать, а тут вот я здесь, значит я здесь должен работать. Вот полез не туда, а тут.
То есть смотрите, какая ситуация получилась там. У жены тетя есть, там, ей 47 лет. Вдруг 47 лет, оп, она беременна. Дедушка ее там с инсультом. Я возился, сын неблагополучный, я возился, бабушка сейчас с инсультом, я уже не полез никуда, просто доктора показывал и, понятно, принимал участие, но уже со стороны, просто говорил жене, там, вот телефон доктора, вот туда-сюда, то есть понимание того, что это же их дети, они должны же своими родителями заниматься,
да?
Ну, вроде бы как, да. Как их уроки, а не так, что, а, давай решай, и ты влезаешь в чьи-то моменты,
нет. Во-первых, что такое, есть инфаркт, это когда тебя подавляют, и ты позволяешь подавлять себя, и это грех. Потому что быть рабом – это грех. Потому что от раба ничего плохого, вернее, хорошего не жди. Он, ну, это животное. А есть инсульт. Инсульт – это когда человек склонен подавлять других. Вы рассказали, они все очень склонны рассказывать всем, как жить. Пускай разберутся. Они просто хотят рабов. То есть они стали, ну, всем плохо. У вас есть своя жизнь, у них есть своя жизнь. Вот. Если они займутся своей жизнью, они выздоровят. Они выздоровят, да. И вы, да, да. Благими намерениями выстлана дорога в ад, и не надо грех помогать ленивому вообще-то. У каждого свое.
То есть как мне тогда ситуацию эту исправить, допустим, с супругой? Ну, часто я понимаю, что, ну, да, такая встряска, благодаря, ну, с крайностями, в общем, было. Ну, сейчас теплые отношения, хорошие. Ну, вот два дня на пределе, вот сегодня там, состояние. Там.
Хотите вы того или нет, примерно в тот же срок, в одни и те же временные рамки, проблема будет решена. Ну, как вы выйдете из конфликта? Вы выйдете, и у вас что-то прибавится, или вы будете, ну, частично уничтожены? Потому что в Бхагавад-гите говорится, что если ты сейчас вот не скажешь, что, то есть не сделаешь то, что я тебе говорю, твоя природа заставит тебя это делать. Ты сделаешь то же самое, но ты потеряешь себя. Но ты потеряешь себя. Если вы теряете себя, значит, вы решаете эту проблему, все вещи будут переставлены на те же самые места, но это будет с помощью костылей дьявола, с его позволения, а не с вашей вот силой. Вот. И вы теряете себя.
Но все же хотят, ну, вернее, давайте не про всех, про
себя. И потом вы будете на них обижаться еще. Что ж они такие? Вы уже...
Я хотел быть хорошеньким, потому что мне там, вот ты там то агрессивный, то еще такой, думаю, надо же быть хорошим, типа, такой, знаете, ну, хороший, но признак не навредит, для кого-то, может, надо и отказать, и кому-то и помочь, вот это нам нужно на уровне ощущения внутреннего, и вот этот баланс, я думаю,
дьявол, он...
Я же всю жизнь, получается, тогда, мне, ну, то есть, я беру и делаю, ну, фактически, ну, как бы, тормошу ее вот так. Мне хочется, чтобы мне жизнь, знаете, там, ну, как бы...
Одних дьявол уговаривает, причем не стесняется в эпитетах, и тебе с Библии расскажет, и будет апеллировать к твоим высоконравственным вещам. Вот. А для других просто угроза. Например, я у них на крючке, я от них финансово зависим, они, ну, давай вот это, что вот так вот, понимаете, это то и то дьявол. Ни там нету добровольности. А знаете, почему вы соглашаетесь, что вот, почему не можете сказать нет? Потому что вам важна их оценка вас как личности. Вот. Если, понимаете, если вы личность, вам оно и не надо. Не надо. И поэтому вы можете сказать нет. Нет, извините, вот могу это, а вот это не могу. Я не могу за вас думать, я не могу за вас родить, я не могу за вас что-то решить, например. Вас должны решать, вы должны решать. Ну, такие вещи. Вот. И тогда я все ухожу. А если я хочу, чтобы меня похвалили, сказали, вот молодец, они за это. За то, что они меня признают как личность, ты вот должен вот это не свои дела делать. Раб. И все равно ты не станешь личностью. А вот будет обида. И потом надо их прощать. А за что прощать? За то, что я не воспользуюсь своей властью. Сказать просто нет. Да.
А как прийти к пониманию, что человек не виновен, если я, ну, если он, грубо говоря, ведет себя по-свински, уже как-то нехорошо поступил. Я понимаю, что где-то он отзеркаливает меня, но я не понимаю, как к этому прийти, вот, чтобы понять, что он не виновен, например. Вот чтобы этой обиды не было, чтобы этого ничего не было.
Территория дьявола – это территория кармы. Карма может прийти через годы. ко мне приходит какой-то негодяй, делает со мной что-то, и я, мне в голову не приходит, что это я год назад с кем-то делал. Я вот уже целые аж две недели живу как праведник, а тут приходит какая-то свинья и мне что-то такое рассказывает. Да я же праведник. А за мной накопилось, извини, этих же непрощений, этих кармических вещей. И вот они ко мне приходят. Приходят, и я понимаю, ага. То есть он не виноват. Я притягиваю только свои, да, только свои. В буддизме есть такая картинка, когда свинья ходит по кругу. Свинья такое животное, которое может есть свои какашки. И вот она какает, и по кругу ест свои какашки. Чужие какашки нам не попадаются. Карма за это внимательно следит. Просто я пока дошел до нее, она уже, я ее не могу признать за свою. Ну, нам не по кругу надо ходить, а вырваться из этого всего в новое. В новое. Мешает трусость, а трусость прямо пропорционально непрощению.
То есть дело не в том, что он не виноват, а в том, что в этом я виноват. А то, что он так поступил, это что он тоже со своей карму создал.
Есть такая история, был лев и Франциск, по-моему. Вот они идут, и этот лев, он был летописец этого Франциска. И вот они идут, погода такая, воротники подняли, вот так вот идут. И он говорит, пиши. Они идут из города в город. И погода вообще никакая. И вот пишет, пиши, если я буду там говорить всеми языками мира, если там за мной будет толпа последователей, то нет в этом радости совершенной. Тот написал, высказал мысль. А потом идут и говорят, о, пиши. Если я буду всех исцелять и всем там прощать там грехи, и они будут все к Богу за мной идти, пиши, нет в этом радости совершенно. Чуть-чуть написал. И вот так вот он много написал. А тут говорит, а в чем же радость-то совершенная? А радость совершенная в том, что мы сейчас придем к воротам этого города. Они же святые оба. И уже давно, со стажем. Там откроется окошечко в воротах, и привратник скажет, пошли отсюда вон оборванцы, грешники. Фу, от вас как пахнет, идите отсюда, и захлопнет. И мы подумаем, что он не виноват и прав. Вот в этом есть радость совершенства. Вот такая чепуха, но в чем смысл? А смысл в том, что я уже молодец, и тут бах лукаво и провоцирует меня на новую завязку. А я говорю, а, все понятно, да-да, ну да, было дело. Ну ничего страшного, да. И оно и ушло, и ушло. Но только я, меня провоцирует. Потому что меня освобождают от грехов, потом я узнаю план Божий на себя, и потом появляется лукавый, потом, и провоцирует. И в этом радость совершенная, потому что, ну... Я говорю, а, я тебя знаю, потому что его ликвидировать вообще проблем никаких нет. От него одна головная боль.